Я также считаю.
Вопрос такой, как мы можем ему помочь, в том плане, что мы видим, что он начинает страдать, он очень привязан к маме, и хорошие отношения такие.
Ну как помочь? Вот как мы сегодня тренировались вчера, так и помочь. То есть надо просто молиться. Что, как еще поможешь? Он неизбежно будет страдать, потому что мы должны понять, как устроен этот мир. Если человек в сердце строит отношения с другим человеком, разлуки не существует. У меня тоже недавно ушел близкий человек из жизни. Но я в сердце с ним строю отношения, разлуки нет. Разлука означает, что мы внешне воспринимаем мир, не глубоко. Надо учиться глубоко чувствовать человека. Тогда ты видишь, что он живой, он не уходит из жизни, он живой, остается жить. Просто не здесь, в другом месте.
Мы это понимаем, но...
Значит, что нужно ему помочь понять, значит, как-то лекции дать, послушать, еще что-то в этом роде.
А если он будет впадать в депрессию?
Обязательно будет впадать. Он на грани тяжелого стресса, этот человек.
Это замечаем. И я ему даже посоветовала прийти сегодня, но он говорит, я не приду, я уже с мамой побуду еще 2 часа.
Ну, потому что он не понимает, у него нет знания. Это нормально. Он начнет слушать лекции 3 месяца, когда ему совсем плохо станет. Сейчас он не готов. Понимаете, человек, который не развивается, не работает над собой, он всегда пытается своими силами решать вопрос. Он, вот этот вот настрой, что я получаю силы от Бога, он очень сложно понимаемый. Для этого надо до ручки дойти, чтобы он этот настрой начал работать. В основном люди не готовы так мыслить. Им надо, они вот так думают, я могу маме помочь. Но он маме не может помочь сейчас. У него нет сил на это. И он просто истощает свои силы сейчас, теряет. Но ему надо войти в стресс. Неизбежно он попадет в него, потому что так устроена его судьба. Да, 100%. Я так вижу ситуацию. Я вижу, что он, стресс его приведет к знанию. Он сейчас это воспринимает как насилие. Лекция, вот эти лекции, которые я сейчас читаю в Днепропетровске, они как раз на эту тему же. Он сейчас это воспринимает как насилие с вашей стороны. Иногда мы можем помочь только молитвой. И часто люди думают, что молитва – это не помощь. Да, молитва – это самая сильная помощь. То есть, если вы так будете помогать, то ему станет легче однозначно. И знание лучше войдет в его сердце тоже. Просто надо понять, что если мы не можем помогать словами, то тогда надо помогать сердцем. Вот я вам не могу сейчас помочь словами. Вы меня не понимаете. Я помогаю вам сердцем. Я включаю сердце и помогаю вам сердцем. Вы начали лучше понимать уже. Потому что вы тоже находитесь в напряжении из этой ситуации. И это напряжение, оно вывело вас из равновесия. Вы пытаетесь что-то сделать такое, чтобы это облегчило ситуацию, но ничего не сделаешь внешне. Время действует через сердце, и его только сердце можно победить. Поэтому только настрой на звук, молитва дает возможность отодвинуть время. Это механическая вещь, время. Оно не уговаривается, и оно побеждается только аскезой. Вы совершаете аскезу, оно отступает. Все. А потом, когда оно отступает, с ним уже можно начать разговаривать. Потому что сейчас он зажат временем. Его психика не слышит ничего, не видит ничего. Ваша тоже чуть-чуть зажата, не сильно. Поэтому надо соединяться с силой Бога в сердце, чтобы победить судьбу. Ну вот там молодой человек подходил, где он, который... Ну, давайте вы спросите. Вы сидите там, сидите на месте на своем.
Добрый вечер.
Вы сидите, садитесь. Расслабьтесь, рассказывайте.
В какой-то момент у меня в жизни...
Поближе микрофон.
В какой-то момент у меня в жизни прервалась духовная практика, и в этот момент появилось общение с другой женщиной, и сейчас такой кризисный момент, что вплоть до расставания с супругой, но я как бы понимаю, что я должен следовать своей дхарме, начал молиться, возобновил духовную практику, и пришло спокойствие.
Ну, и... супруга что, с вами не хочет жить, что ли?
Хочет.
А вы не хотите с ней жить?
Хочу, может быть, мне не хватает каких-то, какого-то ее внимания.
А ее, как она вам внимание будет проявлять? Она, вот представьте, вам, вас кто-то предал. То есть вы ее жестко предали. То есть как она к вам будет проявлять внимание, если она находится в состоянии, в котором разбито ее сердце. То есть ее сердце разбито. Она не может принять этот факт, что ее близкий человек, которому она верила, он так поступил. Я вот сейчас вижу вашу жену, и сейчас от ее имени вам рассказываю. Как вы думаете, если вас предадут, вы как будете внимательно, заботливо, нежно? Как вы будете себя вести?
Не знаю.
Не знаю. Я знаю. Точно вы будете в шоке. Понимаете, мы очень корыстно устроены внутри. Это вот для всех я говорю. Очень корыстно. Мы верим в людей. Очень верим, искренне, честно верим в людей. Но если посмотреть на нас изнутри, то мы очень корыстные существа. То есть мы вряд ли действительно способны быть верными сами. Мы верим в людей, но если говорить о нас, о самих, то когда появляется чувство какое-то хорошее, теплое в сердце, мы готовы ради этого чувства разрушить все. Легко. Понимаете? Это означает, что корысть сильнее, чем здравый смысл у нас в сердце. Бог иногда испытывает нас. Он дает нам, показывает нам нас изнутри. Показывает, ну, что мы за люди такие. Но при этом не отменяется вот эта вот оценка со стороны, не отменяется. Мы не можем ее избежать. Совесть действует в данном случае через жену. Жена является олицетворением силы Бога. И она вас испытывает и может проклясть. Ну, то есть она может вас обречь на страдания. Не жена, а сила, которая через нее идет. Она сейчас не верит в вас, хоть и хочет с вами остаться. Она удручена и разбита. В сердце. Но вас это не убедит. Вот то, что я сейчас сказал, это вас не убедит. Вас убедит только ваша собственная жизнь. Потому что мы так устроены, мы корыстные. Ваша собственная жизнь такова, что эта девушка, которую вы любите, она не сможет с вами жить. Точно так же, как вы хотите бросить жену, также она бросит вас, она от вас устанет просто. Ей с вами будет тяжело, будет мучиться. Ну, 3, может 4. И потом бросит вас точно так же. И вы останетесь один. Но проблема заключается в том, что даже и в этом случае то, что сейчас происходит, вас это не удовлетворит. Потому что ваша жена лучше по качествам, чем ваша девушка. Она как человек лучше. И, как говорят, от добра добра не ищут. То есть, если ты встретил хорошего человека, верного, то надо с ним и оставаться. Зачем поддаваться на свои чувства, которые все равно приведут тебя к краху рано или поздно. Теперь вам надо взвесить мою речь, подумать, насколько я осведомлен, насколько я правильно все сказал. И в связи с этим понять, насколько я правильно увидел ваше будущее. И принять правильное решение. Правильное решение только одно. В данном случае это остаться с женой и подождать, пока она вас простит.
Хорошо, спасибо вам большое.
Если вы разумный человек и действительно приняли мои слова, то это здорово. Это значит, у вас вы удачливый человек, способный побеждать козни судьбы, так сказать. Я к этому еще хочу добавить, что самый опасный яд в этом мире имеет сладкий вкус. Сладкий вкус яда всегда ужасен, он разрушает жизнь. Синильная кислота – такой яд. Не заметишь, как умрешь. То есть она сладкая и убивает сразу. Точно так же мотылек летит на свет, ему очень нравится свет. И он сгорает на свету на этом. Больше всего в жизни нравится свет мотыльку. И он на нем же и сгорает. Также и человек привлекается чувством любви, влюбленности. Это самое сильное чувство, которое он может испытывать в жизни. И это чувство является ядом, разрушающим его жизнь. Именно оно является, вешается на крючок, когда человека надо наказать. Именно это чувство влюбленности вешается на крючок нашей судьбы всегда. Когда Бог нас хочет наказать, Он нам показывает, как правильно. У нас есть знание в сердце, как правильно, и показывает, и дает нам приманку вот эту влюбленности, и много раз предупреждает, он же много раз предупреждает, не делай этого, не делай, не надо. Но как бы мы делаем и разрушаем свою жизнь. Причем не только люди неопытные. У меня есть один знакомый, который очень много приложил усилий для того, чтобы развиться как личность. Он сам людям давал наставления, читал лекции. Но он клюнул на эту приманку и разрушил свою жизнь. Бросил свою жену, верную и хорошего человека, ради просто непонятного человека какого-то. Потому что возникла эта приманка, чувство любви. И я в шоке. Но это факт, что эта сила, она очень большая. И поэтому человек должен очень внимательно относиться к тому, чтобы никогда не попасться на эту удочку. Если вы в кого-то влюбляетесь, но у вас уже есть близкий человек, то это страшно. Это страшная вещь, которая обязательно будет уничтожать дальше вашу жизнь. Потому что цепочка не закончится только на том, что вас бросит этот человек, ради которого вы бросили свою жену. Это еще не конец всей истории. Конец истории заключается в том, что в конечном счете человек поймет, что лучше, чем вот его жена, он никого себе в жизни не встретит. Но он поймет уже тогда, когда будет поздно. Вот это вот конец истории. Потому что Бог с самого начала все самое лучшее нам дает. Он никогда нам не зажимает ничего, знаете, за прилавком. Если мы чего-то достойны, он дает нам сразу и показывает. Если не хочешь, хочешь искать лучше, чем тебе положено, тогда мучайся, что делать. Так устроен этот мир.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Человека надо оценивать не по притяжению, не чувству притягательности, по его разуму, верности и чистоте. Это главный критерий в жизни. Потом в будущем они остаются выше всего, становятся. Потому что наслаждение другим человеком тает с каждым днем и заканчивается очень быстро. За пару-тройку лет всего. А жить надо долго.
Кто еще хочет спросить? Ну, давайте вы спросите. Да? На первом ряду, на первом.
У меня сейчас очень сложная семейная ситуация. Вот сильное желание развиваться, духовно расти. Вот мы с сыном молимся и, ну, стараемся, в общем-то, многое делать для того, чтобы как-то менять себя, свое мышление. Но очень сложно с мужем, потому что муж категорически против. Он, ну, вообще не принимает это все, считает, что это секта. И мы молимся. Я понимаю, что это мой урок, и, ну, я должна, может быть, что мой муж – это мой учитель в плане того, что мне нужно отработать какие-то уроки, но какая-то безысходность иногда, просто думаю, что ничего нельзя уже сделать.
Вы знаете, как бы люди всегда склонны бояться знания. Знание – это опасная вещь, это факт. Знание может увести куда-то в сторону человека, разрушить его жизнь. И поэтому часто люди, кроме своей веры, боятся что-либо воспринимать всерьез и глубоко. И это, в принципе, нормально, это правильно. Потому что, в принципе, если, допустим, у человека есть своя вера, ему надо нравственное знание получать внутри своей веры. Это будет проще и нормально, и спокойнее. Вот. Насчет секты. Веды – это тоже священное писание, такое же, как Библия, и Тора, и Коран, и так далее. В рамках Священного Писания любого есть разные течения духовные. Вот. И я просто основываюсь на ведах. Я не пытаюсь давать знания с позиции какого-то духовного течения. Просто я даю ведическое знание. Но не факт, что все это воспримут так, как я вам сейчас сказал. Некоторые думают, что я кого-то куда-то заманиваю. Это их как бы личные проблемы. Потому что я за 20 лет чтения лекций никогда никому не сказал поменять свою веру или предложить кому-то куда-то что-то. Просто я хочу, чтобы вы все были счастливы. Есть инструмент, есть знание, оно помогает. Но если, допустим, ваши близкие так сильно страдают от того, что вы его изучаете, может быть, есть смысл вам найти эти инструменты в рамках вашей веры? У вас верующие люди близкие, да?
Нет, мы просто начали вот тоже вот посещать там философский клуб, ведический храм. Вот. А муж, как бы узнав, что мы вот сыном... Ну,
ну, может, вам пока не посещать просто? Просто изучать мои лекции, как-то работать над собой и пытаться его как-то... Он, у него есть вера какая-то у мужа? Вера есть какая-то своя?
Ну, можно сказать, что нет. Достаточно редко куда-то...
Вот там, это означает, смотрите, вот есть проблема. Вот смотрите, если бы он чисто верующий, такой глубоко верующий человек был, и вы верующий человек, но вы начинаете посещать другой веры какие-то мероприятия, конечно, это нехорошо. Лучше посещать своей. Вот, но если этот человек неверующий, и он испугался, что вы пошли куда-то по путем веры, то это означает, что у вас нет глубоких отношений с ним. Вот проблема именно в этом, понимаете? Потому что когда люди сердцами связаны, один человек сердцем что-то хорошее почувствовал, в сердце другого сразу передалось. А если вы что-то сердцем почувствовали, но в его сердце не передалось, значит, у вас с ним недостаточно глубокие отношения с этим человеком. И вам сейчас надо притормозить свое духовное развитие и больше начать заниматься этим вопросом, пытаться, ну, с ним более глубокие, чистые, светлые отношения построить с вашим мужем. Потому что сейчас идет тенденция к разрушению вашей семьи, очень явная. И причина заключается в том, что ваше духовное развитие как бы стало вскрытием вот этой ситуации ваших отношений. Проблема не в том, что вы развиваетесь духовно, а в том, что он не готов к вашему развитию. Для того, чтобы близкий человек духовно развивался, я должен иметь с ним близкие отношения, очень глубокие, потому что время духовного развития у человека меняется сердце. И это страшно. Вам нужно сейчас больше времени уделять тому, чтобы вы были ближе друг к другу, к нему. Вам надо как-то его услышать, понять, чтобы он вас принял тоже как человек. Любовь развивает людей, любовь. Иначе одиночество, вас ждет одиночество.
Ну, а если он не готов к тому, чтобы вот принять какие-то отношения? Вот он сейчас такая, знаете, как вот забастовка. Он...
Забастовка, потому что нет любви. Вы оттайте его сердце, скажите, все, я никуда не хожу, успокойся, мой хороший, ты для меня важнее. Давай с тобой будем разбираться, как нам лучше жить. Мне важно учиться жить глубоко. Что бы ты хочешь со мной почитать, послушать? В какой вере, в какой традиции? Что ты бы ты хотел изучать со мной вместе? Я не могу жить просто так, мне нужно что-то глубже понять в жизни. Если ты хочешь, подключайся, давай вместе. Что ты хочешь почитать? Давай почитаем, послушаем. Подключать, дайте ему шанс. Подключайте его к развитию, к работе над собой. Пускай это будет так, как ему нравится, и вы подключаетесь, слушаете, пытаетесь понять. Готовы ли вы выбрать тот путь, который ему ближе к сердцу? Ради него. Просто дать возможность ему развиться тоже. Есть у вас любовь в вашем сердце или нет к этому человеку? Вы теряете сейчас близкого человека.
Да, у меня сейчас вот холод такой в сердце. Может быть, потому что мы... Вот такое чувство, что он не примет вообще никакую веру, понимаете?
Это чувство, ваш объем работы, он олицетворяет вашу судьбу. Позапрошлой жизни вы очень оскорбили верующих людей, получили вот такой результат. Сейчас это оскорбление вышло наружу, оно является препятствием вашей личной жизни или в вашем развитии, одно из двух. Вот такая как бы получается планка. Эта планка растапливается любовью и прощением, смирением. Вы должны с любовью прощать его, к нему относиться. И его сердце растает. У него сейчас действует время, оно испытывает вас. Кажется, что он во всем виноват. Но он просто показывает вам вашу судьбу и все.
А если он не готов вообще принять никакую веру? Моя судьба
а
в
если
том,
вы
чтобы
фанатик,
просто идти.
А если этому? Вы фанатично сейчас себя ведете, то что тогда? Есть один вариант, он не готов принять никакую веру. А второй вариант, вы очень фанатично настроены. Угу. Как вы думаете, какой вариант более правильный? Более правдивый, какой вариант?
На первый.
А?
Первый.
Что он не готов принять никакую веру? А я считаю второй, что вы фанатично настроены. Потому что он испугался вашего фанатизма и поэтому не готов ничего принять. Когда человек обжегся, а про что-то обжигается, он не готов потом дальше туда и опять идти и что-то там делать с этим огнем. Вы его обожгли просто. Испугали. Он испугался. Его надо сейчас успокаивать. Фанатизм разрушает жизнь человека. А потом, когда фанатично настроенный человек разрушает свою жизнь, он сам же потом думает, что эта вера ему разрушила жизнь. Когда он остановится один, он думает, это вера мне разрушила жизнь. Нет, вера не разрушает жизнь, вера создает жизнь. А неправильное отношение к вере разрушает жизнь.
Спасибо. Значит, еще есть шанс что-то сделать.
Он чувствует, что вы его предали. Вы вместе жили с ним, понимая друг друга. А сейчас вы отдалились, вы его не понимаете. Вы ему доказываете свое все время. Он чувствует предательство, поэтому он отдалился. Он как бы чувствует, что его предали. Вместе жили, какие-то гарантии были у него в жизни. Сейчас нет никаких гарантий. У вас своя жизнь, у него своя. Вам понравилось, понимаете, когда человек чувствует, что есть Бог, когда он чувствует, что есть духовное счастье, духовная радость, когда этот вкус человек духовной жизни почувствовал, первый эффект вот этого ощущения, что есть духовная жизнь, духовное счастье, первый эффект такой интересный, что человек, так как он не развился как благостный человек в это время, у него сердце жесткое само по себе, ему все равно. Кто из близких человек как воспримет? Мне все равно. Понимаете, я счастье испытываю духовное в отношениях с духовными людьми, а остальное трава не расти. Хочешь со мной испытывать, испытывай, не хочешь? Пока. И человек в это время искренне считает, что он правильно себя ведет. Он думает, что он святой, такой возвышенный, все остальные демоны вокруг. Демонизм – это иметь жестокое сердце по отношению к близкому человеку. Пренебрегать его жизнью. Вот человек не может сейчас принять духовную жизнь, у него нет силы. Можно им помочь, если смягчиться, перестать быть такой категоричной, перестать быть вот такой вот отгороженной, холодной, перестать думать, что только твое счастье – это главное, чужое счастье – это его выбор. Начните заботиться об этом человеке, пытайтесь снизойти до него, стать снисходительной. Представьте, я бы сейчас с вами общался со своей духовной платформы. Как бы.
Вот я развился уже духовно, все. Ну, что мне вам сказать?
Это же гордость просто и все. Видите, как долго я вам объясняю?
Спасибо.
Значит, мы должны учиться быть снисходительными. Принимать страдания людей, учиться. И потом, когда мы так поступаем, мы потом осознаем, что это не их страдания, а наши собственные. Потому что он олицетворяет вашу собственную судьбу, но вы это сейчас не можете понять. Вы думаете, что он какой-то чужой человек стал. Это чужой человек. У меня есть столько друзей, не все меня понимают, а это какой-то отшибленный чужой человек. Ничего не понимает и понимать ничего не хочет. А проблема заключается в том, что вы не понимаете, что сейчас не вас он должен понять, а вы его. Вы должны на его платформу встать, а не он на вашу. Потому что он на вашу не может, ему страшно. Встаньте вы на его. Мой хороший, давай вместе что-то с тобой будем. Что ты хочешь со мной поделать вместе? Давай вместе сходим в кино или еще что-то, поговорим, посидим, помолчим. Может, все пройдет. И растает лед, печаль идет. Бог испытывает вас сейчас. Вот эта вот позиция, когда человек Бога считает Богом, возвышенных людей считает возвышенными людьми, а простых, обычных людей, которые еще не приняли духовную жизнь, считают демонами. Эта позиция называется имперсонализм. То есть он не видит в личностях личности, не видит этот человек. Ну, по факту он в Боге и Бога тоже не видит. Потому что Бог находится в сердце этого человека близкого. И он вас испытывает, сам Господь вас испытывает через него. Вы не распознали там Бога. Он вам говорит, ты сейчас не меня тяни к себе, а пытайся ко мне прийти назад. Стань такой, чтобы я тебя мог понимать. Перестань быть слишком возвышенной. Потому что у каждого человека есть свое время для того, чтобы встать на духовный путь. Его время еще не пришло. И вы должны ему дать возможность чувствовать себя хорошо рядом с вами. А вы этой возможности ему не даете. Не даете. Вы ему ставите выбор или туда, или никуда. Вы уже перечеркнули его из своей жизни в своем сердце. Вы уже себе сказали, пошел вон. Это неправильно. Вы за это будете отвечать. Я вас предупредил. Не будьте слишком гордой. Вы сейчас по факту недостойны духовного знания. Хоть идете этим путем. Точно так же вы потом отвергнете старших духовно, будете видеть в них недостатки. Так же, как видите недостатки сейчас младших. Это вопрос уже вашего дальнейшего развития в этом направлении. Когда человек развивается в сторону фанатизма, он становится фанатиком и по отношению к старшим точно так же видит в них недостатки и отрезает их из своей жизни. Так же, как в свое время отрезал младших. Разницы никакой нет. Будьте мудрее. Вот сейчас я увидел правильное настроение в вашем сердце. Все. Думаю, спасибо, что я вам все сказал.
Спасибо.
Ну, давайте, молодой человек, вы спросите. Сейчас мы разберемся, наоборот или нет.
Спасибо. Нет, у меня в том плане наоборот, что меня переклинило в вегетарианство, в изучение, в фанатичное изучение. Но на тот момент я этого не понимал. И я приехал не за ответом, вы ответ уже в лекциях дали. Я приехал вот именно за силой, вот чтобы принять
этот ответ.
Чтобы принять этот ответ и его выполнить.
Назад.
И сейчас проблема в том, что вот у меня точно такой же холод, и вот все, как вы говорили, есть чувство, что ты не видишь в человеке вот что-то такое вот глубокое, и у нас холодные сейчас отношения. Но я понимаю, что мне надо делать, но не хватает сил начать.
Холод у вас к этому человеку, да?
Да, она очень хороший человек. Она и любит, и она и терпит. Это уже как бы не один месяц было.
А вы чувствуете часть от духовной жизни, да?
Я чувствую, что я наломал дров, и от того, что если я продолжаю, то я и от этого уже не испытываю. То есть я понимаю, что вот у меня это не стресс, это как ступорное состояние. То есть я когда-то меня переклинило, и вставал я по утрам, и сам себе завтраки готовил, она обижалась на это, что она не может встать в 5 утра, а у меня чувство гордости потом начало появляться. И я в какой-то период, там было месяца 2-3.
Для вас он рассказывает.
Все было так, но потом вот это чувство гордости, она меня догнала, и я раньше, чем в 8 уже вставать в принципе не могу, ни с будильником, ни без будильника просто. А у меня не хватает ни времени, ни сил. Ну, как бы.
Вы истощились, израсходовались просто. Вы сгорели.
Да,
сгорели.
И так оно и есть. Я понимаю, что я и там ничего не могу делать, и тут холод.
Видите,
холод,
вы себя заставляли, и ваш волевой ресурс иссяк.
Нет, там мне нравилось. Вот вставать по утрам мне нравилось. Но вот то, что я не принимал ее в этом, вот вы, как вы, да, говорите. Вот такое вот у меня было. Вот я вижу себя там. И мое фанатичное отношение, оно у меня уже... Ну, мне стыдно, например, за то, что у меня мама и моя сестра как бы более лояльна, а мама и супруга, у них слово «веды» это уже ну, не то чтобы ругательное, но вот где-то там. Они с другой стороны это увидели. И это еще больше давит на меня, потому что я показал не тот пример. Ну, в общем, вот так.
А они какой веры у вас, сестра, мама?
Крестьяне.
Есть? У них вера есть, да?
Да.
Может быть, вам изучать эту веру?
Ну, я вообще начал искать знания, потому что было много вопросов, на которые я не мог найти ответ.
Самый лучший способ – это делать то, что им понравится. Потому что везде есть нравственность, везде есть Бог, везде есть молитва. Все то же самое, все примерно одно и то же. Может быть, вам как-то принести им счастье, вместе с ними садиться, жития святых читать. Ну, что-то такое делать, чтобы они были счастливы рядом с вами.
Вот силы принять, увидеть в человеке вот его именно положительные только качества, вот
это и есть любовь к Богу. Это и есть любовь к Богу. Бог действует через людей. Когда мы в людях любовь не видим, называется фанатизм. В людях надо увидеть любовь, в людях. Бог действует через людей. Если мы не видим в вере любовь, то тогда и в человеке любовь мы не увидим. Часто людей заклинивает на одну веру. Они ненавидят другую, начинают. Или не любить, не понимать. Это означает примитивизм. Мышление. Мы не видим полноты этой картины всего этого мира. Не понимаем, что он очень глубокий, этот мир. В нем есть разные вещи, которые нам трудно принять, понять. Но надо учиться это делать. Надо учиться понять своих родителей, как они верят в Бога. Вам разве не интересно, как ваша мама верит в Бога? Вот как у нее в сердце Бог откликается? Разве вам не интересно?
Тут религиозный момент, они по Паскам в храм ходят. И на Рождество празднуют вечери.
Замечательно. Тогда вам надо с ними садиться каждый вечер. Или приходите, сколько у вас есть времени, открывать жития святых и читать вместе с ними. И обсуждать. Вовлечь их в духовную жизнь. В их вере, в их традиции. Это и есть то, что вы должны сейчас начать делать. У вас сердце сразу оттает. Вам легче станет. Знаете, почему сейчас вас переклинило? Бог вами просто недоволен, и все. Вот я вам сейчас сказал, у вас сердце легче стало, правда?
Ответ вы дали еще в лекциях, я их давно слушаю. Ответ этот есть. Мне вот энергия того, чтобы взять и делать это.
А не надо никакой энергии, не надо никакой энергии. Пошли и сделали, без всякой энергии. Я когда сюда должен был улетать, я в Киеве была очень сильная программа, там меня завалили, просто замучили с любовью. Я утром на следующий день был разбитый, не было сил. Я без всяких сил пошел бегать с утра, потому что должен был перелет, и потом завтра на следующий день лекция. То есть в этот же день лекция и перелет одновременно. Вчера это было. Я вчера утром пошел и начал бегать просто там на стадиончике. Снег идет, я бегаю, 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 и по дороге силы появились. Километра через два. Зачем ждать, когда они появятся? Идите и читайте жития святых вместе с родителями. Когда вы увидите, что мама глаза расцветут, тогда и силы придут в ваше сердце.
Спасибо.
Не надо ждать на все вдохновение. Иногда надо просто сделать что-то и все. Заставить себя.
Можно немножко не в тему? Есть один момент, который неприятие. Не знаю, это оно у меня с прошлых жизней. Это неприятие алкоголя. Оно в людях, я имею в виду. И это психологический такой момент. И даже если это шампанское на Новый год, то у меня неприятие.
У меня то же самое.
Но если это твои близкие, как с этим бороться?
Разделите людей от духов. Алкоголь – это духи, а люди – это души. Духи – это тоже живые существа, но они в злых телах находятся, в тонких телах, психически, злых. Алкоголь связан с веселящим духом, это злой дух, разрушающий жизнь человека. Даже маленькая доза и то дает такой эффект. Ну, за исключением освященного вина, который является таинством в храме. Там нет духов, там есть Святой Дух. Входит туда Святой Дух. Вот. Но в остальное вино входит злой дух, веселящий дух. И он разрушает жизнь человека. Он привязывает к себе человека и делает его греховным. Поэтому неприязнь, естественно, к этому злому духу. Но если пьет человек вино, то он просто не понимает этого, и все. И этот человек не знает ничего об этом злом духе. А злой дух в это время со спиртом входит в его сознание. Поэтому зачем человека такого считать злым духом? Зачем путать? Надо учиться различать. Я вас понимаю, ваши чувства я понимаю. У многих моих родственников была уничтожена полностью их жизнь этим злым духом. Он для меня враг номер один. То есть он разрушил жизнь целой серии моих родственников. Убил просто их, наповал. Это и бабушка, и дедушка по отцовской линии, и бабушка по материнской линии. И брат отца, и отец. Много очень людей полегло. Больше половины родственников близких от алкоголя. Но я не считаю их плохими. Они повержены были этим злой силой этой, и все. А вы?
Вот мне это мешает, у меня это вместе. Я когда вижу, мне неприятно то, что, например...
Вы не можете различать злого духа от человека, да?
Да.
Значит, гордость вошла в ваше сердце. Это тоже злая сила. Разрушите ее молитвой в своем сердце, эту гордость.
За это отдельно спасибо.
Девушка вот, да, с длинными волосами, да.
Добрый вечер. Прежде всего хочу вас поблагодарить за ваши лекции, за те знания, которые вы даете. Я сегодня первый раз на вашей лекции.
Я вот поэтому и сомневался, спрашивать вас или нет. Вы слушали мои лекции до этого?
Да.
А, ну тогда нормально, хорошо.
Я слушала, почему я и приехала сегодня сюда. У меня вопрос. Мы с мужем сейчас как бы в отношениях зашли в какой-то тупик. Раньше все мы делали вместе, постоянно находились вместе, ставили определенные цели, задачи, трудились вместе. А сейчас он как-то отошел, находится в своем мире, нашел себе хобби и полностью поглощен в этом хобби.
Что за хобби?
Бильярд.
Это не хобби, это азартная игра. Азартная игра не может быть хобби. Хобби – это то, что делает человека счастливым, а не несчастным. Никакая азартная игра не может быть хобби.
Но вот когда я ему говорю, что это азартная игра, он не воспринимает мои слова, говорит, что это не азартная игра, а азартная игра – это тогда, когда играют на деньги. Я на деньги не играю, я только плачу за то, что я вот физически развиваюсь, я умственно думаю. Вот. И он постоянно отсутствует, его нет. И я не знаю, как вот в этой ситуации мне быть. То есть я уже и по-хорошему, и по-плохому, и как мне поступить, как себя вести, я не знаю, как лучше. Он меня не слышит.
А если мы от него отвлекемся? От
Давайте
него,
отвлекемся.
И подумаем о том, что это так действует ваша судьба, и в каком бы случае она так могла с вами поступать. Вот если, допустим, через него действует время, и оно вам показывает что-то в вас, и что оно могло вам показать в вас, как вы думаете? Безразличие к людям, да, какое-то?
Ну да, да.
Например, у вас есть сын, да?
Нет, сына нет.
Дочь?
Две дочери.
Старшая есть, да?
Старшая, да.
На отца похоже.
Да.
У вас как с ней отношения?
Я не знаю, иногда бывает себя ругаю.
Безразличные отношения, да?
Ну, не могу сказать, что безразличное, но бывает, я чересчур строга к ней.
Когда наш близкий человек отворачивается от нас, то причина в этом поступке заключается в том, что мы сами от кого-то отвернулись. Может быть, не в этой жизни, а в прошлой, но я чувствую, что даже в этой вы это делали. Вы отворачивались от близких людей, занимаясь своими делами. Вот. Но это не касается вашего мужа. Может быть, детей, может быть, родителей. Подумайте об этом. За каждый поступок мы должны платить чем-то. И логика, никакой логики нет в том, что происходит сейчас между вами и вашим мужем. Там есть просто наказание. А в наказании нет логики. Вы не сможете это себе объяснить. Просто вы наказаны, и все. Вам надо просто раскаяться в сердце. Попросить у Бога прощения. И он оттает тогда. Ваш муж оттает. Есть еще другая причина, почему так происходит. Она заключается в том, что близких отношений не бывает без духовного развития. Допустим, вы говорите, у нас были хорошие близкие отношения. Давайте я вам тогда расскажу всем, какие бывают несколько видов близких отношений, какой результат они дают. Например, если люди не развиваются духовно совместно, то у них могут быть близкие отношения на почве отдыха. Допустим, они вместе ходят в кино, или вместе ездят в отпуск, вместе смотрят фильмы развлекательные, обсуждают их. И это все основывается на наслаждении, на эмоции наслаждения. Когда наслаждение заканчивается, то дружба такая заканчивается так же, потому что это не является чем-то глубоким. Когда люди дружат, потому что они собираются на праздники вместе, пусть они даже родственники, или они ездят вместе в отпуск или куда-то отдохнуть, то эта дружба заканчивается, как только заканчивается счастье в жизни человека. Потому что эта дружба всегда просто означает обмен счастьем. Если у нас есть счастье, мы меняемся, и нам хорошо вместе. Следующая дружба называется дружба на основе занятости или деловая дружба. Это тоже дружба. Люди дружат, им интересно вместе куда-то развиваться, что-то делать. Но как только они получают достаток или успех, то дальше они не могут уже его поделить, потому что они в нужде были друзьями. Когда приходит достаток, они начинают каждый тянуть его на свою сторону, и начинается раскол. То есть люди теряют друг друга из-за того, что они поняли, что никакой дружбы между ними не было. Просто они помогали друг другу, потому что так действовала судьба. Им это было выгодно внутри. Таким образом, деловая дружба тоже, она не глубокая, она поверхностная. Есть еще дружба духовная, когда люди вместе развиваются, они пытаются искренне помогать друг другу в духовном развитии, заботиться друг о друге. Пытаются понять, как человек может развиваться. Вот как молодой человек говорил, моя жена не может рано вставать. Это факт, что женщинам очень трудно рано вставать, и это не является их путем духовного развития. Это не для них аскезы. Женщина развивается не в аскезах, она развивается, когда она вместе с подружками испытывает счастье в духовной среде. Она развивается, когда она ходит в храм, там богослужения разные, с подружками вместе, им хорошо, она испытывает любовь в этой атмосфере. Вот тогда она развивается.
Вставать рано утром, глаза выпученные, как бы это вообще не женский вариант развития, вообще никак.
Женщина расслабленную психику имеет, она родилась для отдыха, а не для напряжения. У нее тело не может напрягаться просто. Она напрягается любовью. Когда она чувствует любовь, она бежит к своему ребенку, заботится о нем. Это энергия любви ее напрягает. Но аскеза никогда она не будет ради аскезы напрягаться. Зачем ей это надо? Вот если вы будете уезжать куда-то, допустим, и у вас будет рано утром самолет, она обязательно встанет раньше вас, приготовит вам. Это любовь заставит ее это сделать. Но потом она ни за что, ради того, чтобы раньше встать самой, ни за что этого не сделала. Так устроена женская психика. У вас не было дружбы. Вы просто развлекались вместе и общались на тему этих развлечений. Это не дружба. Потом дальше между вами наступил тяжелый период, который характеризуется тем, что он от вас перестал чувствовать счастье, а вы от него все равно чуть-чуть чувствуете. Ну, то есть иногда тяжелый период дает, закрывает оба краника, а иногда только один. Вот его краник закрыт. Он не чувствует от вас счастья, а вы от него чувствуете. Поэтому он ищет, где ему счастье найти. Когда люди вместе духовной практикой занимаются, то они вместе счастье от Бога находят. Бог дает им счастье обоим, поэтому они вместе к нему идут. Это называется лебединая верность. Лебеди плывут вместе в одном направлении. Они друг на друга не смотрят. Но когда один уходит из жизни, второй тоже. Один уже без него жить не будет. То есть лебединая верность выше любой другой верности стоит. Потому что они смотрят в одну сторону, а не друг на друга. Вы смотрели друг на друга, потому что вы еще испытывали любовь друг от друга, счастье. Вернее, точнее, это влюбленность называется. Энергия наслаждения от близкого человека. Сейчас где-то в течение полтора лет, года он не будет от вас испытывать счастья. Если вы будете его ругать за то, что он в бильярд играет, он уйдет от вас, разрушит семью. Это будет полная неожиданность для вас. Но это возможно.
Ну а как хорошо, как мне быть?
Я об этом говорил вчера на лекции. Были вчера на лекции?
Нет, вчера не было.
Я вчера говорил, что если судьба подействовала на людей и разрушила между ними отношения, то их можно восстановить через сердце. Судьба, настоящие отношения между людьми находятся в сердце. Вот, допустим, в сердце, в вашем сердце, вы сейчас испытываете отчаяние по отношению к нему. Это и есть ваше отношение. Между вами находится отчаяние. А между ним и вами находится холод. То есть между вами и ним отчаяние, между им и вами холод. Это означает, что между вами отношений в сердце никогда не было. Эти отношения поддерживал Бог. Он давал вам наслаждение, энергия наслаждения принадлежит Богу. И приходит, когда время, он забирает эту энергию наслаждения для того, чтобы вы сами научились любить. А любить можно, у нас нет сил любить. Мы слабые в этом плане. Никого любить не можем. Поэтому нужно учиться молитве. Нужно учиться брать энергию любви у Бога, любя Его, и отдавать ее близкому человеку. Через сердце, через свое. А сердце означает память. Надо его сначала молитву вспоминать, потом постепенно, когда у вас вы в молитве утвердитесь, у вас счастье появится внутри. Вы вспоминаете также близкого человека и дарите ему это счастье. Первая стадия у вас появится спокойствие, что все будет хорошо в отношениях с ним. Это значит, что ниточка вот эта между вами, она с вашей стороны начнет подогреваться. Вторая стадия между вами появится уже, разогреется ниточка, это значит, что вы с ним начнете общаться по-доброму, и он вас будет слышать. А на третьей стадии у него сердце перевернется. Теперь скажите мне честно, вы меня услышали?
Я услышала, да. Теперь хочу это принять, думаю об этом, о всем сказанном.
Хорошо. Потому что обычно, когда человек меня не видел, даже слушал мои лекции, ему трудно все принять. Поэтому я вас спросил вначале. Вы готовы от меня услышать?
Спасибо вам большое.
Вы разумный человек. Я вам вскрыл очень большой пласт вашей жизни. Вы теперь узнали, что между вами ничего не было, между вами и вашим мужем. Знаете, что вы узнали вовремя, потому что многие люди, которые узнают об этом, они уже знают уже поздно, когда близкий человек уходит просто из семьи. Знайте, что вам повезло, ваш близкий человек, он верный. Он не чувствует от вас любви. Обычно мужчины ищут любовь у других женщин. Он же этого не делает. И в вине тоже он не ищет любовь. Он ищет любовь в азартной игре, потому что он не знает, кто такой Бог. Вам повезло, это самый лучший выход вообще из всех. Потому что все остальные разрушают семью, а этот, по крайней мере, сохраняет. Вас хороший человек близкий. Вам надо с помощью своего сердца, с помощью молитвы соединить свое сердце с его сердцем. По-настоящему полюбить его, учиться видеть чистоту в его сердце, своим сердцем. И тогда судьба отойдет, и он будет чувствовать счастье рядом с вами. А до этого момента вам надо трудиться. Эта ситуация предназначена была для того, чтобы вы развивались. Если вы не услышали то, что я сейчас сказал, через полгода вы попали в жуткий стресс, потому что он бы ушел от вас. Не к кому-то, а просто так. Потому что он почувствовал бы себя одиноко рядом с вами. Знание имеет очень большую ценность в нашей жизни. Мы должны учиться его применять и спасать свою жизнь.
Жизнь играет с нами в прятки, да и нет слова загадки. Часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь,
это жизнь,
это жизнь, наша жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы вместе с звездами. Сердце бережно, память о прошлом хранит.
надо все с добротой вспоминать прошлое, все, что у нас было в жизни. Благодарить Бога за все. Надо понимать то, что время разлучает часто. Это жизнь. Мы не можем ничего с этим сделать. Это жизнь, наша жизнь. Но мы должны ее принимать. Не надо к ней плохо относиться, к жизни. Это наша жизнь. Она вот такая, трудная. Надо ее принимать. Итак, стресс – неизбежная часть нашей судьбы. Никто не может себе гарантировать, что он избежит стресса. Причина заключается в том, что стресс выводит человека на новое восприятие судьбы, дает ему новое представление о жизни, фактически новое рождение. Поэтому стресс нужен, и очень редко бывает так, что люди избегают стресса и способны без стресса пройти свою жизнь. Но в основном нет. Причина заключается в том, что даже люди, когда верит человек в Бога, то он не знает, насколько глубоко надо верить в Бога. И чаще всего все равно человека в жизни захватывает вера в детей, мужа, работу и так далее. Ну, то есть мы очень искренне, близко относимся к тому, что есть рядом с нами, не понимая, что надо очень искренне и близко относиться к Богу, а всему, что есть рядом с нами, служить. Верить надо не в человека, а в Бога. А человеку надо служить близкому, заботиться о нем. Вот почему, допустим, между нами серая вьюга? Потому что недостаточно служения. Раз, если, допустим, близкий человек от меня не испытывает счастья уже, все, холод у него в отношениях пошел. Я могу своим служением сделать его счастливым. Это не значит, что мы обречены. Надо бескорыстно служить ему, даже если он не отдает назад тебе эту любовь. Он не чувствует, что ему надо отдавать. Да, человек испытывает любовь, он легко и отдает. Но если он не испытывает, что ему отдавать? В него ничего не заходит. Нечего отдавать. Потому что мы же не наполнены. Мы получаем, отдаем. Ничего не получаем, ничего не отдаем. Наступает холод в отношениях. Но если я получаю от Бога, я могу отдавать человеку, не желая ничего взамен, просто сделал для него приятное, а он ничего не сделал в ответ. Ничего страшного. Я удовлетворен отношениями с Богом. Вот это устойчивая позиция. Это значит, что я опираюсь на Бога в трудную минуту. Это не значит, что мне все равно, отдает он мне или нет. Мне не все равно. Мне тяжело переносить испытания. Каждому человеку тяжело. Но стресса не будет и разлуки не будет. Он будет чувствовать себя хорошо, потому что я ему служу. Я буду чувствовать себя хорошо, потому что я получаю силы от Бога. Но когда человек надеется на близкого человека, начинаются скандалы, обиды, требования, депрессии, отчаяние, злоба, измены. Все это результат желания получить счастье не оттуда, откуда оно может устойчиво приходить. И это не дешевая вещь понять эту штуку. Вот я вам это все говорю, чаще всего кажется, что вы это все понимаете. Понять это непросто. Как определить, что я понял? У меня нет скандалов с близким человеком. Если нет скандалов, значит, я ничего не требую. Я только отдаю. Это очень высокий уровень развития. Очень высокий. Поэтому стресс неизбежен, но нас поднимает на очень высокий уровень развития. Нам нужен стресс. Молодой человек теряет мать сейчас. Это неизбежность. Уже бывает так, что время ставит печать на человеке. Ну, бывает, оно испытывает, а бывает ставит печать. Здесь уже стоит печать. Это значит, что человек неизбежно уйдет из жизни в ближайшее время. Неизбежно. В этом никто не может остановить это. Но у нас есть выбор, как к этому относиться. Мы можем молиться за человека, думать о Боге и в момент ухода помочь ему и испытать силу, поддержку, заботиться об этом человеке в сердце, когда он идет своим путем. Тогда стресса не будет. И больше того, ты увидишь, как твои родственники испытывают стресс, и им будешь помогать тоже своей силой параллельно. То есть силы может на несколько человек хватить от Бога, который тебе Бог дает. Или на много человек сразу. Как, допустим, бывает так, что начинается война, и лидер общества, правитель должен иметь такую силу душевную, чтобы вся страна вошла не в панику и отчаяние, и депрессию, а в энтузиазм, веру и победу. То есть видите, как может... Даже сила надо на всех людей отдавать свою силу, веры в Бога. Поэтому мы должны учиться быть сильными. Это цель нашей жизни в этом заключается. Но если уж говорить о самом стрессе, то в нем есть определенные стадии закономерные, которые надо знать. Если вы находитесь на какой-то стадии, вы должны знать, что делать там, на этой стадии. Первая стадия стресса называется кризис. То есть человек, он пытается исправить ситуацию, допустим, уходит близкий человек, а он не может исправить ситуацию. Потому что если он уходит и возвращается, то это значит, что время стресса не пришло. Стресс означает, что человек не получает то, что он хочет получить, что бы он ни делал. Есть легкая карма, средней тяжести, тяжелая и непреодолимая. Четыре вида. Например, у ребенка насморк. Я не чувствую, что будет что-то плохое. Это легкая карма, не тяжелая. Или я беспокоюсь за него, но вылечиваю его сама. Это тоже легкая. Средней тяжести. Я не могу сама вылечить, обращаюсь к врачу. Врач помогает. Я вылечиваю или с помощью совета друзей. Это средней тяжести карма. В это время я нахожусь в беспокойстве, еще не в стрессе. Тяжелая карма – это когда я пытаюсь вылечить, не могу. Ни врачи, ни друзья не помогают. Тогда начинается молитва. Я молюсь. И побеждаю молитвой ситуацию. Называется тяжелая карма. Но некоторые не побеждают, потому что не знают, как молиться. И поэтому они попадают в стресс. Даже на тяжелая карма дает стресс. Но бывает непреодолимая карма или судьба. Это значит, что я ничего не смогу сделать. Это значит, что это обязательно событие произойдет. И вот именно такие события астрологи могут предсказывать, если они могут разделять эти события. Но чаще всего астрологи, они не могут разделять, и поэтому они не видят. Допустим, говорит, у тебя будет развод, астролог говорит. А там легкая карма, допустим. Человек начинает верить и помогает сам себе развестись. Астролог ему такую услугу хорошую сделал, за которую он сам в ад попадет. Понимаете, поэтому вот такая наука опасная. Нельзя бросаться словами гороскопа. Увидел там что-то в карте, ты еще посмотри на человека, насколько это сильно на него может подействовать. Если ты не можешь это видеть, тогда вообще молчи. Говори что-нибудь хорошее или просто рассказывай о периодах жизни. Можно по гороскопу определить, хороший период, тяжелый период. Там. Совместимость есть или слабая. Там. Но ты, если ты говоришь о событиях жизни, уже начинаешь себе позволять, то опасно. Если ты их не видишь, эти события, их ти силу, тогда опасно. Но даже хороший астролог, добрый астролог, не будет говорить слишком много о непреодолимых событиях. Потому что какой смысл человека ломать заранее? Ну, допустим, я за 2 года ему сказал, что у тебя, допустим, погибнет близкий человек. Так бы он 2 года еще пожил. А теперь у него и 2 года этой жизни нет, этих 2 года. Он мучается, страдает. И потом еще и получает эту гибель в результате. Так зачем ему заранее это говорить? Лучше пусть еще 2 года поживет. Так ведь или нет? Это гуманно? Не ходите, значит, тогда к гадалкам, если да. Будьте осторожны. вам могут испортить жизнь. Потому что часто эти предсказатели, они видят судьбу в какой-то степени, но не знают, как ее оценивать. И они оценивают чаще всего слишком жестко. Пугают людей, другими словами. Результат – разрушение жизни. Итак, есть непреодолимая карма. Она нужна для того, чтобы человек попал в стресс и поменял всю свою жизнь. Первая стадия – человек борется, пытается победить судьбу, не получается. Но так как он опирался на это событие, допустим, он теряет близкого человека, допустим, его бросает муж, девушку бросает муж, допустим. Она опиралась на него в жизни, она верила в него. Не в Бога, а в мужа. В результате она теряет то, что питает ее энтузиазм, решимость в жизни. У нас есть цели, они тоже нас питают, но не так сильно. Ну, есть высшая цель жизни, она питает по максимуму. Человек, когда, допустим, вот девушке плохо, и она вспоминает, что у нее есть муж, и ей становится легче, это значит, что он является высшей целью ее жизни. То есть в самые трудные моменты жизни она об этом думает, и это ей облегчает жизнь. Это значит, что она опирается на это событие в жизни, что у нее есть муж. Когда муж, а это закономерно приводит к тому, что его не будет, потому что муж не может выдержать карму жены. Никто, ни один человек не может судьбу другого человека выдержать. Если я опираюсь на человека, на сына, на мужа, то обязательно происходит разрушение отношений. Неизбежно. Неизбежно. Мы не можем опираться на близкого человека. Никогда. Только на Бога. Только на святость. Мы можем на святых людей опираться, но они думают о Боге постоянно. Поэтому они передают твою опору ему. Они не сами являются опорой, они проводники просто. Как говорят, не создай себе кумира. Вот это об этом. Итак, святой человек это кумир или нет? Нет. Святой человек не кумир, потому что он проводник. Он себя не считает главным. Когда ему кто-то кланяется, он не считает, что это ему, он все Богу передает. Поэтому можно поклоняться святым людям. Нормально. Если вера не запрещает. Например, мусульмане поклоняются к священному писанию, имени Богу. Это тоже нормально. Кризис заставляет человека биться, как рыба на льду. Он верит, что он попадет в воду до последнего, пока у него есть силы. Потом, когда силы заканчиваются, наступает вторая стадия, называется шок. В этой стадии человек не может есть и спать. Если он не может есть и спать в течение 2-3 дней до недели, это значит, что у него стрессовая реакция, не стресс. То есть это состояние продлится не больше полугода. Это значит, что это непреодолимая карма, а тяжелая просто. И это значит, что стресса не будет. Но если человек не может ни есть, ни спать в течение 2 недель и больше, это значит, что это состояние продлится 1.5 года и дальше. И это значит, что это настоящий развернутый стресс, который может даже унести его из жизни этого человека. Есть опасность для жизни. Если человек вовремя не очухается, не выйдет из этого состояния, то он может в результате тяжелой болезни погибнуть. То есть стресс – это опасная вещь. И человек рождается в следующей жизни в этом состоянии, в том состоянии, в котором покинул мир. То есть в стрессе. Откуда вот эти все варианты жизни, ДЦП, аутизм. С детства человек болен, потому что он в стрессе погиб и в стрессе оживает. В каком бы состоянии мы ни погибали, не оставляли этот мир, в этом же состоянии мы начинаем жизнь опять. Поэтому не самый лучший вариант в стрессе жизнь оставлять. Надо его оставлять в состоянии глубокого удовлетворения. Тогда ты и рождаться будешь в этом состоянии. Итак, шок длится недолго, потому что это полное истощение, человек истощен, и он, постепенно наполняясь силой от Бога, он тратит эту силу зазря, потому что он начинает добиваться того, чего невозможно добиться. все последующие стадии до середины, это стадии различными способами попытка вернуть то, что было. И поэтому первая стадия называется отрицание. Сначала человеку кажется, что если он не будет думать, что его бросили, что муж бросил, значит, он вернется. И он делает вид, что муж не бросил. Иногда человек в состоянии этого отрицания, допустим, ребенок ушел из жизни, и мать думает, что он жив, не хочет ничего слушать. Это вот после шока сразу, эта стадия, вот такая отрицание, она не длится слишком долго. В это время человеку нельзя говорить, что уже точно ушел от тебя человек. Во время, когда человек вошел в состояние стресса глубокого, ему нельзя говорить, что его бросили. Надо ему говорить, все будет хорошо, он вернется. Поддерживать его в это время. Все, кто ему будет говорить правду в это время, все станут врагами на всю жизнь. Все, кто будут говорить ему успокаивать, добрые слова говорить, все останутся друзьями. В целом, после того, как человек вышел из шока и начал отрицать ситуацию, то весь мир разделится для него на две части – друзья и враги. И интересно, что в это время есть один положительный момент. Он заключается в том, что вся шушера отсеивается. Ну, то есть, когда человек в стресс попал, такой тяжелый, настоящие друзья остаются, вся шушера уходит из отношений. Вот это вот положительный момент. И это 100% так работает. Поднимите руку, вот так произошло. Видите, очень здорово, что это все разделилось, правда? А то столько надежд на глупых людей, которые никогда нам ничего не принесут в жизнь. А тут все отсеялись, кому не надо. Следующая стадия – гнев. Четвертая стадия стресса. Человек начинает искать виновника того, что произошло. Но если жена ушла, конечно, виновником является теща. То еще. Она становится врагом номер один. Вот. Номер два там подружки жены. Это естественно. Все, кто ее любит в это время, кто ее поддержал во время ее ухода, все становятся врагами на всю жизнь. Если жене человек прощает, то теща никогда. Ну или прощает, но поменьше. Это в лучшем случае. Вот, то есть гнев означает, что надо искать кого-то виновного. Самое ужасное заключается в том, что на этой стадии человек иногда принимает неправильную концепцию всей жизни и становится, в конце концов, душевно больным. Если, не дай Бог, ему в этом состоянии во время стресса прийти к какой-нибудь бабке-гадалке и сказать ей, что произошло, то она, конечно же, покажет на кого-то пальцем, потому что в этом ее функция, этой бабки-гадалки, функция, чтобы вас привязать к духам. То есть она сама привязана к духам злым и вас привязывает, или нас. Как она это делает? Она вам говорит, вот этот человек и испортил тебе жизнь, вот этот человек. Благодаря тому, что он тебя сглазил, испортил там отворот, поворот, приворот, наворот, и так далее. Слов много на это, но идея одна и та же. Идея такая, что какой-то человек взял и испортил всю твою жизнь. И люди так в это верят, они так искренне верят, что человек может испортить жизнь. Понимаете, мы находимся под полным контролем энергии Бога. А кто такой человек? Он сам беспомощный. У нас нет никаких полномочий ни на кого здесь, в этом мире. Если Бог через меня не действует, чтобы наказать человека, я сам наказать его не могу. А если Бог действует через меня, чтобы меня наказывать, то человек ни в чем не виноват. Это просто Бог через него действует, поэтому человека не надо ни в чем обвинять. Даже если кто-то нам портит жизнь, то это не по своей воле он делает. На то есть божественная сила. Я могу вам это в доказательство, я свидетель. У меня есть люди, которые портили мне жизнь. Злились, что я популярный человек, лекции читаю, все меня слушают, им зло брало. А вот здесь ваше место впереди нет? Оно так и осталось? Вот. Зло брало, короче, этих людей. Но когда время перестало через них действовать, они перестали, стали слабенькими, они ничего не могут сделать. Просто и все. Это так действует судьба всегда, понимаете? То есть она иногда наделяет силой кого-то, а иногда сила заканчивается, и все. Ничего не сделает этот человек уже. Таким образом, не надо бояться людей. Они какое-то время могут нам попортить жизнь, потом нет. Это нормально. В этом есть смысл всегда. Мы какую-то карму отрабатываем через этих людей. Это нормально. Но если бабка это сказала, он является причиной всех твоих страданий, он тебя сглазил и будет дальше губить тебя, тогда ты веришь во что? В Бога? Нет. А в кого? Человека. Человека делаем с Богом. Больше того, ты не человека делаешь Богом, а злого духа, который через него действует. Некоторые говорят, можно ли, есть ли сглаз в этом мире? Конечно, есть. Если ты в это веришь, в этого злого духа, то он тебе поможет уничтожить тебя. Главное верить в него. И бабка-гадалка помогает. Она говорит, вот, верь, вот этот человек тебе испортил жизнь. И дальше вся твоя жизнь стекает в сапог. Почему? Потому что ты веришь злому духу. Во что веришь, так и живешь. Верить надо только в Бога. Означает, зло никогда не может одолеть того, кто творит добро. Никогда злой дух не может нас победить. Никогда человек, который пытается думать со злобой о нас, не может испортить нашу жизнь. Больше того, знайте, что если вы молитесь Богу, и просто настраиваетесь. То есть вы побеждаете в своем сердце, делаете, вам спокойно становится. То есть человек вас уже не раздражает, страха нет. Мне кажется, что вам надо остановиться. Потому что это мешает читать лекцию. Мне кажется, вот уже вот завались просто снимков. Достаточно. Итак, человек... На чем я остановился? Да, человек как бы влияет на вас. Да, вы молитесь Богу, и в какой-то момент вы чувствуете, что он на вас уже не влияет. Вы чувствуете внутри себя. Это значит, что у него шансов нет ничего сделать. Если вам спокойно стало, все. На этом закончилось влияние. А пока есть страх, это значит, что вы находитесь под влиянием своей собственной судьбы. То есть вы должны отработать какую-то судьбу и молитесь дальше, пока не отработаете. Как только спокойствие в сердце появилось, все. Влияние этого человека закончилось. Все. Ниточка обрывается. Спокойствие указывает на то, что процесс оборвался. Если вы не боитесь, значит ничего не будет. Страх является вот таким... такой силы проводящей. То есть, когда человек верит в Бога, он не боится. Он может чувствовать, что есть трудность какая-то, но опять он молится дальше, побеждает эту трудность. И все. Вы не расстраивайтесь. Вы лекцию послушайте лучше. Послушайте, это важная лекция. Итак, гнев – это страшная вещь. Она мешает человеку жить. Она разрушает его судьбу. И... когда человек находится в стрессе, он гневается, чтобы вернуть близкого человека назад. Он думает, что это ему поможет. Потом следующая стадия называется спор. То есть человек с одной стороны гневается, а с другой стороны уже совесть включилась и говорит ему, нет, ты сам виноват. И он начинает спорить сам с собой. Вот эта стадия спора длится долго. Может несколько месяцев продлиться. Он ходит целыми днями и думает, кто виноват. То ли я, то ли не я. То ли я, то ли не я. То ли он виноват, или она, то ли я виноват. И так постоянно, в течение нескольких месяцев, человек ходит и сражается сам с собой. Спорит, ругается, что произошло. Потом шестая стадия называется вина. В конце концов, человек решает, что виноват только я. Все, и причем он начинает обожествлять в этот момент человека, которым он жил. Ко мне пришла один раз одна женщина, говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Святой? А я грешница. Я говорю: здорово, что вы так думаете. Это редкий случай. В основном женщина думает наоборот. Что я в какой-то степени святая, а он у меня что-то какой-то грешный. Вот так чаще всего женщина не замечает своих недостатков, а мужские же видны очень явно, недостатки, они все наружу, женские все скрыты. Поэтому она думает: ой, что-то совсем он у меня какой-то отрицательный герой, отрицательный персонаж. Вот. Но она пришла ко мне и вот так сказала мне. Я ее спросила: вы живете с ним вместе? Она говорит: вы знаете, просто так как я грешница, Бог дал ему святую женщину, а я с ребенком осталась одна грешница с ребенком, а он святую женщину себе получил. Я говорю: как он ее получил, расскажите мне. Ну, он говорит, он понял, что я неисправимая грешница, и Бог ему сразу в этот момент дал святую. Я говорю: что, он от вас ушел, что ли? Она говорит: ну не то, что ушел, он просто выбрал святую взамен на грешницу. Я говорю: ну вы знаете, говорю, ну святые люди же от жен не уходят, они терпят, прощают, живут вместе. Какой бы человек плохой ни был, он считает его своей судьбой, так поступает святой человек. А грешники уходят от близких людей и считают себя святыми. Как определить, грешник человек или святой? Святой человек никогда не говорит, что он святой. Он всегда говорит о том, что он грешник. А грешник всегда говорит, что он святой, никогда не говорит, что он грешник. В этом отличие. Я спрашиваю: ваш муж как о себе говорил? Что он грешник или что он святой? Она молчит, смотрит. Я говорю: значит, ваш муж все-таки совершил плохой поступок, совершил грех, бросил вас, нашел себе другую женщину. Зачем вы его обоготворяете? Она сказала: ну я так раньше и думала, а сейчас что-то на меня нахлынуло. Я говорю: думаю, что вот если я так буду думать, то, наверное, он вернется назад. Я говорю: нет, ничего не поможет, это не поможет. Ну, то есть, видите, часто человек не знает даже, как раскаиваться. Он думает, что раскаиваться означает сделать хорошим того, кто поступил греховно, а себя сделать плохим. Это не помогает вообще никак. Это факт, что если вас бросили, значит, на это есть какая-то причина серьезная. Надо ее найти, с ней работать. Но самобичевание – это вообще не способ отработки кармы. Некоторые люди думают, что чтобы отработать карму, надо себя в грязь топтать. Нет. Втаптываешь ты себя в грязь или наоборот прославляешь. Это означает, что ты думаешь только о себе в это время. Так работает эгоизм со знаком плюс, со знаком минус. Он всегда человека привязывает к себе. Перестань себя обожествлять, перестань себя втаптывать в грязь. Начни делать добрые дела другим. Забудь про себя. Начни трудиться на благо других. Забудь про себя. Выйти из стресса можно только забыв про себя. Начать делать что-то людям доброе. Все. Иначе ты так и будешь в стрессе. Главный признак того, что человек находится в стрессе, это сильная прикованность к своей жизни, к себе. Человек постоянно думает о своей жизни, о том, что с ним сделали, о всех событиях. Он не может забыть о себе, о своей жизни. Не может оторваться ни на секунду от этого. Это значит, что он находится в глубоком стрессе, и его разум попран, разрушен, разум этого человека. Только разум может нас повернуть без корысти. Мы сами не можем. Человек должен опираться на разум, то есть он должен опираться на слова старших, на священные писания, на совесть, на правильный образ жизни, на правильное понимание вещей. Разум всегда на что-то опирается. На знание правильное. И принимая во внимание эту опору, из чувства долга человек совершает действие. Не просто, не потому, что ему нравится это делать, а из чувства долга. Но это делать, потому что надо. Все. Мне нет никакого желания часто это делать во время стресса. Он идет и молится, у него нет желания молиться. Больше того, он не может даже сосредоточиться на молитве, он сосредотачивается на себе. Но во время молитвы постепенно сознание переходит от себя в сторону святости, потому что святость сладкий вкус имеет. Она чистая, светлая и радостная. Ее очень хочется иметь в своей жизни. Она приносит счастье, облегчение и фанатизм. Ну ничего, это нормально. Итак, когда человек себя уже наобвинялся вдоволь, наступает паника, потому что он видит, ничего не меняется. Ни так, ни сяк. И ругал, и прощал, и обвинял, и все равно ничего не возвращается. Цель моей жизни ушла от меня, и я несчастный человек. Все. Дальше после паники наступает депрессия. Депрессия – это самая длительная стадия стресса, потому что человек, потеряв цель жизни, не знает, что ему в жизни делать. Он живет как во тьме. И депрессия характеризуется тем, что краски жизни становятся тусклыми. Человек не видит никакого счастья. Он смотрит вокруг себя, видит пустой мир, в котором нет жизни. Поднимите руку, у кого сейчас такая жизнь. Нормально. Это значит, что скоро будет рассвет. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Ну, то есть солнце – это Бог. Люди всегда сравнивали Бога с солнцем. Мы маленькие искорки, когда искорка летит к своим делам, она занята очень в этом мире, у нее есть работа, дела, учеба, некогда в храм идти, некогда. Она летит к своим делам и гаснет в это время. Она от Бога летит, искорка. Свет-то весь у солнца, да? А когда от солнца она летит, она гаснет. Она думает, что там жизнь вся в ее заботах. А она там гаснет в это время. Потому что она живет с той энергией, которую от Бога до этого получила. И потом, когда она уже отлетела достаточно далеко, она попадает во тьму. Вот как раз полная тьма – это и есть депрессия. Погасла. Но если человек летел от Бога всю жизнь, и он наконец погас, это закономерный результат его жизни. Потому что разворот к солнцу у искорки является новой судьбой, новой жизнью. Когда человек все-таки решает назад к солнцу идти. Хотя никто так не живет. Все живут к своим делам, бегут люди все. Никто не идет к Богу. Этот путь секретный. Все бегут к своим делам, к заботам. Бога вспоминают, когда опасность, а потом опять забывают. Назад к Богу идти. Это путь такой секретный. Поэтому путь к солнцу мало кто знает. В основном никто. Но вы очень опытные люди. Вы слушаете лекции, все знаете. Поэтому у вас есть знание о том, что такое путь к Богу. Правда? Легко на сердце от песни весел.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Ведь это дорога добра, а когда человек в свои заботы бежит, в свои дела, это дорога зла оказывается. Когда мы от солнца от Бога летим, и нам некогда в храм ходить, некогда священные писания читать, думать о молитве, слушать голос святого человека, некогда, нам некогда, у нас нет времени. Мы идем к делам своим. Это дорога зла, она приводит человека к страданиям, он гаснет человек, искорка гаснет. От солнца, когда летит, гаснет, она становится пустой. В результате депрессия, все во мгле. Человек смотрит на этот мир и не видит здесь никакого счастья. Почему? Потому что батарейка села, он истощен. у него ничего не горит внутри. Ему надо просто повернуть себя в ту сторону, где солнце, и постепенно разгорится. Это его собственный выбор. Он должен своими силами это сделать. И когда человек разгораться начал, ему ни в коем случае больше не надо в жизни думать о себе. Человек должен понимать, что победа над судьбой находится только в служении другим. Но служить другим, когда ты обесточен, невозможно. Поэтому сначала человек наполняется, он слушает лекции. Слушает лекции. Я когда пошел правильным путем в жизни, я слушал день и ночь. Постоянно наполнялся. Я не мог от них оторваться. Потом началась молитва. Когда человек напитался, он начинает из себя уже выделять силу духовную, начинает помогать другим молиться, работать над собой, уже силы появляются. Сначала нет сил, он просто слушает целыми днями, и все, он наполняется. Через уши входит сила, духовная сила человека, не через рот, а через уши входит, и не через глаза. Глаза потом подключаются, и рот, все подключается. Человек ест освященную пищу, смотрит на алтарь, но вход духовной энергии через уши идет. Потом, когда человек наполнился, он начинает отдавать, бескорыстно служить, потому что святость рождает желание служить другим. Она больше, это желание другим служить нигде не рождается. Женщина, когда любит мужчину, она заботится о нем, но это корыстная забота. Женщина заботится о ребенке, но это корыстная забота. Но когда человек под влиянием Бога начинает заботиться о других, это совершенно бескорыстная забота. Святость дает полное бескорыстие в сердце, и радость от этой деятельности бесконечна.
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Видите, дорога добра, оказывается, служить другим. Вот в чем заключается дорога добра. Но ее сразу не примешь, эту дорогу добра. Это непростой путь. Надо сначала... Надо сначала разобраться в этом во всем, изучить это все. Итак, мы двигаемся вперед. После депрессии наступает выбор человека, он начинает искать правильный путь. Он начинает слушать лекции, начинает пытаться правильно жить. И это удивительное время, как будто заново расцветает судьба перед ним. Как будто заново увидел жизнь, и она другая совершенно у него становится. Та жизнь, в которой он жил раньше, считается, как мусульмане говорили, эпоха неведения. То есть до пророка была эпоха неведения. Эпоха тьмы. То есть его жизнь старая, это эпоха тьмы. А после стресса эпоха света у него наступает. Новая жизнь, то есть наполненная верой, счастьем. Он радостный, начинается, устремляется в новую жизнь. И поэтому 10-я стадия называется принятие новой реальности. 11-я стадия – начало перемен. Потом человек как крепнет, у него появляются в жизни новые возможности, не только в духовном плане, но также в материальном. У него совсем другая жизнь, полная возможности наступает. И он дальше видит новые направления в жизни и в конце концов забывает, что он был в стрессе и начинает интенсивно развиваться как личность. Если взять человека до стресса, то он просто спал в это время. И этот сон души, он очень явно виден, когда мы разговариваем друг с другом по телефону.
Алло, у тебя как дела? Хорошо, и у меня хорошо. Ну хорошо.
Поэтому пока стресс не возникнет, человек спит. Когда у человека все хорошо, то ему кажется, что он живет, а Бог считает, что мы спим в это время. Когда же наступает стресс, нам кажется, что жизнь остановилась, а Бог считает, что она только началась. Потому что Бог считает, что наша жизнь – это сражение, это борьба. А мы считаем, что наша жизнь – это когда все хорошо. Видите, поэтому... Надо знать, что вот эти вот есть, вот эти вот стадии стресса. И также надо знать, что есть силы, которые могут вызвать стресс внепланово. Вот, допустим, по плану у каждого человека гибель родственников есть. Вот с самого рождения мы, допустим, родились на свет, уже запланировано, что мы пострадаем от гибели или смерти близких людей. Это уже запланировано с рождения нашего. Но есть внеплановые вещи, которые не запланированы. Это называется внеплановые вещи, которые вызывают стресс, называются врагами человека. Врагами человека. В какой-то степени, конечно, запланированы испытания в нашей жизни неизбежны. Но вот сейчас я с молодым человеком рассказывал о его семейной жизни, беседовал, когда были ответы на вопрос. Завтра тоже приходите на полчаса пораньше, будут ответы на вопрос точно так же. Все, кто хочет спросить, можно в это время спросить. Первый враг человека называется вожделение. Точно так же, как мотылек погибает, когда летит на солнце, точно так же человек погибает от сладкого вкуса, который возникает в его жизни в результате того, что он чувствует необыкновенное счастье от другого человека. Это необыкновенное счастье имеет природу такой вязкой, такой завораживающей силы. Это как ничто иное, как сила магии, чар. Черные глаза, самые прекрасные черные глаза. Как там поет? Я от них погибаю. И так далее. То есть человек как бы он заворован, очарован, очарован, заколдован. Черный глаз. Заколдованным человек становится. Заколдованным становится. Ну, то есть, другими словами, страшно, если ты, допустим, не женат, нормально, супер. Будь заколдован кем-нибудь. Если она согласится за тебя замуж, будет нормально. А если нет, то тогда будет тяжело. Но вот проблема заключается в том, что это состояние возникает и у женатых людей, и у замужних девушек возникает очарованно-заколдованно. Ну, то есть у всех это возникает, и это страшное чувство, потому что оно разрушает семью. Мне одни знакомые сказали, что девушка так заколдована была, что нормального, порядочного мужа бросила ради какого-то глупца. И потеряла всю свою нормальную жизнь. Страшная ситуация, представляете? Любовь зла, полюбишь и козла. Вот. Ну, то есть, это сильное чувство такое, которое человек не может от себя отогнать. Ему нужна помощь в это время. Нужны старшие, которые ему помогут. То есть, это вожделение. Оно не запланировано. Это твой выбор. Если ты поддаешься этой силе, сам начинаешь о ней думать, сильно об этом, этим интересуешься, то она, эта сила тебя окутывает, твою психику. И самое удивительное заключается в том, что этот враг человека, демон, вожделение, он ужасные вещи творит с человеком. Вот представьте, человек любил жену, детей. После того, как вот этот демон напал на него и ослепил его, у человека пропадает всякий интерес к своим детям, к своей жене, как будто они чужие. Как будто он никогда с ними не жил. Даже если он их любил и много лет как бы счастья с ними испытывал совместно, он об этом, обо всем забывает в это время. Он ничего не помнит, он, ему родные дети не родные. То есть он как будто отшибленным становится, представляете? То есть он вообще не понимает, что у него была семья после этого чувства, когда он возникает. Поднимите руку, кто это видел своими глазами, такие вещи. Страшная сила, правда ведь? Удивительно, как так возможно, что человек, у него отшибает мозги, он ничего не соображает в это время. Как действует этот враг человека? Огромная сила, демоническая сила. Поэтому в древней культуре женщины закрывали лицо, старались не смотреть на мужчин, чтобы этот враг человека никогда не зашел ни в чье сердце. Мужчины тоже старались с чужими женщинами не говорить, не разговаривать сильно. То есть была очень сильная культура вот так вот, когда культура, мальчики с мальчиками учились, девочки с девочками. То есть культура вот эта межполовая, она была очень сильна, чтобы, не дай бог, у человека мозги не свернуло. Сейчас же наоборот, в интернет выходишь, везде, кругом сплошное вот это вот, попытка привлечь человека женской красотой. Сплошная вот эта вот сила. Отсюда в России, по крайней мере, 80% разводов, а на Украине, по-моему, не меньше. По статистике, вот люди, допустим, женились, это значит, что 80%, что они разведутся. Понимаете? Страшно. Это у нас так здесь. А в Индии, допустим, там 3% всего. Чувствуете, какая разница большая? И мы думаем, где у нас больше, как это называется, больше благосостояния народа. Люди думают, что благосостояние народа – это количество холодильников на душу населения. А благосостояние народа, оказывается, это способность сохранить семью. Потому что самое ценное у человека в жизни – это не холодильник, а жена и дети. Он самое ценное теряет, понимаете? Не может столько стоить машина, квартира, сколько жена и дети стоят. Правда ведь? Близкие люди – самые ценные в жизни. Мы теряем близких людей. Практически 80% вероятности, что мы потеряем близкого человека, хоть и живем вместе. Страшная ситуация. И причина заключается в том, что этот враг человека, вожделение, имеет огромную силу сейчас влияния на людей. Никто его не может остановить. Раньше попробуй, начни встречаться с чужой женой. С работы выгонят, там даже при социалистической культуре. Такой позор. Если человек начальник, его с начальников сразу увольняют. Если он в партии, из партии исключают. Там комсомолец, из комсомола исключают. Позорище вообще, человек позорится конкретно, если он так делает. А сейчас нормально. Ну и что, гуляет и гуляет, нормально. Это его личная жизнь. Говорят, это личная жизнь. А здесь в этом мире не бывает личной жизни. Все переплетено. Следующий враг человека называется гнев. Гнев. Гнев – это неожиданная вещь такая. Она возникает из-за того, что я правду считаю выше человека. Каждый человек есть правда. У меня, допустим, есть правда и есть родственники, да? Что важнее для меня, правда или родственники? Вот подумайте. Гнев означает, что человек правда считает, что важнее. Это значит, что у него нет любви в сердце. Родственники важнее. Это значит, что мы должны прощать своим родственникам, пытаться им объяснить, как правильно. Был такой интересный пример, в Ведах описан. Был такой мальчик святой, ему было всего 5 лет, но он был святой, понимаете? И его отец был могущественным царем, который вел себя ужасно. То есть он уничтожал людей, которые верят в Бога. То есть террор устраивал, террористическое такое поведение. И этот мальчик ему объяснял все время, что так нельзя делать, это неправильно. Это греховно так жить. Маленький мальчик 5 лет проповедовал своему отцу. Отец в результате пришел в гнев и начал пытаться сначала запугивать своего мальчика, а потом пытался его убить. И он бросал его под слонов, и бросал его с обрыва в воду, и бросал его, втопя горящее масло раскаленное. Масло застывало, превращалось сразу в холодное масло. Вот. С обрыва его убить невозможно было, он выплывал. Слоны его не топтали. Ничего с ним не делалось вообще. Потом, когда он его своим мечом решил убить, этого мальчика, то Бог пришел сам лично и убил этого демона на глазах у этого мальчика. Потом, когда Он спросил мальчика, чего ты хочешь? Он сказал, прости моего отца. Единственное желание у него было, больше ничего. Вот это называется любовь. Понимаете? Он никогда не выходил из равновесия. По-доброму всегда к отцу относился. Он понимал, что он не понимает, что творит. Мальчик маленький. Это в Ведах описанная история. Даже его слова записаны, этого мальчика, как он говорил. Некоторых наизусть выучивают. Удивительно. Гнев разрушает отношения. Когда человек гневается, он забывает, что у человека есть что-то хорошее. Вот я когда на кого-то разгневался, я не могу вспомнить ничего хорошего об этом человеке. Даже если с ним прожил всю жизнь. Все, я не вижу ничего хорошего в нем. Нет хорошего ничего в этом человеке. Когда человек гневается, он не может увидеть человека. Он видит в нем просто преступника, который предал мою идею. То есть, когда человек идею ставит выше человека, он все, кто не согласен с идеей, видит преступниками, которых надо наказывать. Конечно, если ты царь, то у тебя власть там, допустим, и ты должен наказать, накажи, но не надо гневаться. Наказание и гнев это надо разделить. Допустим, если у тебя сын принес двойку, ну накажи его, поставь в угол. Но не гневайся, потому что гнев разрушает его разум. И твою память о нем хорошую разрушает. Если ты хочешь наказать, накажи с добрым сердцем. Строгость и гнев – это противоположные вещи. Строгость – это высшее проявление любви, а гнев – это высшее проявление оскорбления. Не надо ради своей идеи разрушать отношения с близкими людьми, ненавидеть их. И даже если они поступили подло, надо все равно учиться прощать. Но при этом можно наказать. Допустим, ты в сердце простил, а снаружи накажи. Допустим, человек тебя обманул на деньги. Прости его в сердце и подай на него в суд. Пускай деньги вернут тебе назад. А если он придет к тебе, скажи, я тебя простил, не волнуйся, все нормально. Но деньги придется вернуть. Такого наказания обязательно надо наказывать, иначе человек обнаглеет. Гнев – незапланированная вещь. Допустим, тебе положено по судьбе работать в этом предприятии. Ты разгневался на начальника, до свидания. Он подарил тебе весь мир, начальник. Ты полетел из предприятия искать свою судьбу дальше. Почему? Потому что ты разгневался. Гнев разрушает планы человека. Вот у него что-то запланировано в жизни, разгневался, планы – до свидания, все. Разгневался на правителя своей страны, и из страны вылетаешь, как пробка. Разгневался на близкого человека, разрушаешь отношения с близким человеком. Разгневался на директора школы, вылетаешь из школы. Разгневался на ректора института, вылетаешь из института. Замечательно. За что боролся, на то и напоролся, называется. Поэтому гневаться ни на кого не надо. Если люди поступают неправильно, можно их наказать, если у тебя есть полномочия, если нет, прости, живи дальше, терпи. Допустим, смотрите, два варианта. В стране, допустим, правительство плохо себя ведет. Первый вариант – постоянно их гнобить. И второй вариант – несмотря на это, верить в правительство и стать сплоченными. Когда люди гнобят, правительство меняется, хаос. Гнобят, правительство меняется, хаос. Гнобят, правительство меняется, хаос. Второй вариант – дать правителю стать разумным, пускай ошибается. Верить в него, пускай ошибается, и постепенно в стране происходит порядок. Какой вариант выбираете? Гнобить, да? Гнобить, Олег Геннадьевич, все равно. Ну, смотрите, опасно так жить. Нужно любить старших, учиться уважать старших. Это важно. Это приводит к стабильности, к порядку в стране приводит. Старшие будут обязательно ошибаться. Кроме того, знаете, деньги портят всех. Надо быть таким возвышенным человеком, чтобы не покупиться на деньги. Ну, где мы сейчас видели таких возвышенных людей? Поэтому, если старшие, допустим, ну, кошелечек чуть-чуть шире делают себе, ну, ничего страшного. Надо учиться все равно их уважать. Если мы будем уважать старших, они, у них придет совесть в их сердце обязательно. И они начнут вести себя лучше. Но если мы будем ругаться на них, а они будут нас грабить, то тогда все будет разрушаться все дальше и дальше. Кто-то должен остановиться, кто-то первый. Допустим, если близкий человек пьет, а я его ненавижу, то он будет пить сильнее. Как сделать так, чтобы он не пил? А? Да, полюбить пьющего, принять судьбу, сказать, ну вот, в умные достались в умным, а я досталась тебе. Принять просто. Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. Принять человека, свою судьбу принять назад. Перестать его считать виновным, принять назад в сердце судьбу. С помощью молитвы. В результате ты не значит, что тебе ты согласна, что он пьешь, а просто спокойно, по-доброму начинаешь к нему относиться. Мой пьяненький, пойдем спать, все хорошо. Ты у меня хороший. Все, когда-нибудь бросишь пить, я знаю. Вера в него, в человека. Женщина, она или проклинает, или благословляет человека. Женщина – это энергия, которая воздействует. Мужчина – это энергия, которая действует сам. Мужчина – действующая сила, а женщина – благословляющая или проклинающая. Женщина – не действующая сила, а помогающая. Через женщину действует сила, которая помогает. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдаст бензин. Точно так же, если мужа кормить, у других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Помните это «Любовь и голуби»? Как что это фильм четко показывает, что одна женщина старая гнобила своего мужа, он стал пьяницей. Теперь другая тоже начала гнобить своего мужа, и он начал спиваться прямо на глазах. Это классика жанра, мои хорошие. Хотите гнобить мужа, значит, будет загнобленным. Понимаете? То есть, что вы вкладываете в близкого человека, таким он становится, женщины. Если вы говорите, нет, у меня муж хороший, несмотря ни на что, он станет хорошим. Если вы говорите, у меня плохой, станет плохим, даже если он хороший. Это называется гнев. Это сила, разрушающая жизнь. Запомнили? Враг человека. Следующий враг называется жадность. Ну, что я вам рассказываю? На самом деле, все же есть в песнях.
Песни тая, великого кота Василио и прекрасные лисы Алисы о жадинах хвостунах. И дурака. Лап-тобу-дебу-дай, 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 дай-дай-дай, лап-тобу-дебу-дай, 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 дай-дай-дай-дай. Живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь.
И делайся им сто хвост. Лап-тобу-дебу-дуда.
О врагах человека поет. Понимаете? Этот враг человека называется иллюзия. Вот еще один.
Разбойня! На жадину не нужен нос. Ему покажешь медный рост и делайся им стопор.
Голубой. Мы не сторонники разбоя. ему с три короба не врешь.
И делай с ним, что хочешь.
Все спето. Так мы говорим о врагах человека. Жадность. На жадину не нужен нож. Им покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь. На этом строится вся реклама. Система понятная. Жадность означает, что я ценности низшего плана возвысил. И цель этой рекламы заключается в том, чтобы возвысить те ценности, которые не имеют слишком большого значения. Для того, чтобы потом дальше из человека выкачивать деньги. Нужно ему внушить, что телевизор – это главное, смартфон, что есть какие-то вещи, которые являются выше, чем любовь. Никто же не рекламирует в рекламе любовь, прощение, чистоту, красоту человеческую. Никто в рекламе не рекламирует, правда? Все рекламируют просто то, что надо, за что надо отдавать деньги. Но за прощение никто деньги не отдает. За чистоту никто деньги не отдает. За красоту, за любовь, за верность. Никто деньги не отдает. Это все бесплатно, поэтому не надо рекламировать. Видите, ценности переворачиваются. Вместо того, чтобы рекламировать чистую жизнь, возвышенные вещи какие-то, людям рекламируют то, что их направляет на тяжелый труд. Есть 5 стадий капкана, который делает жадность человеком. Первая стадия называется вдохновение не тем, чем надо. Вторая стадия называется тяжелый труд. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. Пятая стадия – разруха. Неизбежно. Если человек стремится не к тому, что надо, сначала он упахивается, потом устает, потом ломается, или здоровье, или семья рушится, жена не может выдержать, сколько можно так жить, постоянно мы работаем, пахимся, у нас нет отношений никаких, у нас нет ничего святого в жизни, постоянно что-то целыми днями мы упахиваемся, работаем, работаем, где жизнь, нет жизни, я тебя дома не вижу целыми днями. Означает, жадность поразила человека, он не может остановиться, вроде все есть, зачем так много работать, у нас и так всего хватает. Нет, нам нужна больше квартира, нам нужна новая машина, нам нужно ехать обязательно на курорт, в отпуск и так далее. Следующий враг человека, жадность, разрушает свободное время человека. Он становится занятым ненужными вещами. Счастье, подмена счастья. То есть настоящее счастье – это отношения, это любовь, это чистота, это верность. Терпение, прощение, радость этих отношений называется счастьем. Когда ты живешь в сердце, у тебя в сердце чисто радость того, что ты имеешь. Детей, жену, друзей. Все человек теряет, когда он упахивается. У него нет времени на это все. Никогда. И здоровье он теряет тоже. Четвертая стадия называется иллюзия. Четвертый враг человека называется иллюзия. Это враг человека, он хитрый очень. Он говорит, ты ипотеку-то бери, и ключи летят такие, летят уже в руку ключи, такая реклама. И ты ловишь эти ключи, и сразу в квартиру, все. Оформление 5 минут, без проблем. И ты живешь в своей квартире уже. Представляете, как здорово. Но при этом становишься рабом на 15 лет. Рабом становишься. То есть ты не свободный человек уже в квартире живешь, а раб. Потому что ты не сможешь ни отдохнуть, ни поменять работу. И ты будешь постоянно в страхе жить, что ты не выплатишь этот кредит. А если ты не выплатишь, тебя все отнимут. Называется рабство. Такая жизнь. Человек в этом рабстве находится. А в Америке так сделали, что люди, у них даже наличных денег нет. Они постоянно живут только в этом рабстве. У них нет жизни без кредита вообще. То есть они все время в кредит все берут. Есть у тебя деньги на карточке? Нет, не имеет значения. Бери. Хочешь, бери. Потом отдашь. Побольше, естественно. С процентами, так сказать.
Жадину не нужен нос. Покажешь бедный круж и делай с ним что хочешь.
Кот Базилио все рассказал. Все секреты. Мудрого кота Базилио песня. Больше никто что-то не рассказывает у нас в обществе. Надо в институтах этому учить людей. Песню коту Базилио, все, чтобы все слушали. Дальше, пятый враг человека называется зависть. Или злоба. Или злоба, это одно и то же. Это означает, что человек попадает в разруху во время такой жизни. Часто люди просто имеют определенную разницу в темпераменте, ну, разное мышление. Вот, допустим, я приведу пример. Я приехал в Германию лекции читать, и я когда приезжаю куда-то, самолет, перелет сильный, мне нужна вода, чтобы снять вибрации. Где-то 30 минут мне надо в воде лежать, чтобы они, вибрации самолета в воду уходят. И все, и ты нормальный человек, а иначе они в теле тебя разрушать начинают. Я начал искать воду, там ванны не было. Я пошел, это было лето, искать какой-то водоем. И там был такой небольшой бассейн. Посередине там была такая перегородочка. И вот так по кругу вода. И сбоку затекал из родника, из ручеек, из родника тек. И туда набирал этот бассейн. Там была инструкция доктора Кнейпа, как лечиться, суставы лечить этой водой. Люди как цапли ходили, одну ногу поднимали, потом вторую, и вот так ходили по этой ледяной воде, вот так вот, по кругу. Лечили суставы. Вот. Несколько человек там ходило по доктору Кнейпу. Я приехал, мне надо было лечь, я начал раздеваться. Они увидели, они ничего мне не сказали, они такие очень воспитанные люди. Они просто ушли все сразу оттуда. Потому что русский пришел к бассейну. Понимаете? Я как с латышом один раз шел на лекцию. Там много переулочков было. И этот латыш, он говорит, вы знаете, очень легко отличать русского от латыша. Просто идя по дороге. Я говорю, а как? Он говорит, а вот видите, у нас маленькие улочки, иногда нет машин, но горит красный цвет. Все латыши стоят, русские идут. Там разница. Я вам сейчас говорю об отличиях национальных, понимаете? Это нормально. Ну, то есть, в Германии все чисто, прибрано. Люди, правда, немножко суховатые, им трудно друг до друга достучаться. В России грязь, но люди очень близкие, все родные. Вот правила трудно соблюдать, но уважать людей легче. То есть разница есть между Востоком и Западом. Это нормально. Но иногда политики используют эту разницу для того, чтобы люди убивали друг друга. Почему? Потому что так действует зависть. Часто люди думают, что если люди другие, не такие, как я, значит они плохие. Это иллюзия. Так не надо думать. Все люди разные. На Западе хорошие люди, они вот такие. На Востоке тоже хорошие, но другие. Допустим, на Востоке люди верят в человека, а на Западе в законы. Поэтому на Западе людьми управляют законы, а на Востоке человек. Но политики часто это все превращают просто в конфликт. И люди убивают друг друга из-за того, что они разные просто и все. Это называется зависть. Вот это опасная штука. Она может привести к хаосу в этом мире. Поэтому надо всех любить, учиться принимать разницу между нами. Есть разница, надо это все принимать, учиться. Но это не отменяет защиту Родины, конечно. Родину надо защищать по-любому. Итак, зависть – это такая штука, которая делает людей врагами. Зависть, злоба. Часто это бывает между людьми похожими. Например, если вот сейчас кто-то, допустим, я читаю лекцию, скажет, Олег Геннадьевич,
можно я сейчас сделаю объявление об очень хорошем лекторе? Он врач, читает лекции, людям очень нравится, все приходят послушать его, он так практично все говорит. Можно я его сейчас представлю? Никто не скажет. Я не знаю, соглашусь или нет. Потому что это зависть. Если ты врач, и кто-то еще врач, значит, ты лучше. По-любому. Заметьте в себе это. Женщины завидуют, красивые женщины завидуют красивым женщинам. Мужчины завидуют мужчинам. Ну, то есть всегда, когда есть кто-то, кто может занять твое положение, это всегда вызывает конкуренцию, такое чувство. И, естественно, вражду. Вражду. Люди враждуют из-за этого, что они боятся потерять то, что имеют в жизни. Часто. Неосознанно. Это злое чувство зависти. Оно разрушает жизнь человека. Часто люди завидуют неосознанно, потому что у них нет жизни счастья. Например, разок в Риге, я когда заходил в свою квартиру, там сидели бабки на лавочке. И они говорили обо всем, что проходит мимо. Но говорили не в позитивном ключе. Я узнал про свои очки, нос, лысину, про все узнал, про себя интересное. Вот. Это зависть называется, такое чувство зависти. И последний враг человека, который мы не контролируем, это приходит в нашу жизнь, в прошлой жизни, называется безумие. То есть люди рождаются со склонностями к психическим заболеваниям с самого детства. И причина влияния этого врага – это жестокие поступки в прошлых жизнях. Если человек рождается психически больным, умственно отсталым, это значит, он совершил какой-то жестокий поступок в прошлой жизни. Единственное, что ему может помочь – это любовь людей. И поэтому обычно таким людям даются родители, которые способны любить такого ребенка, даже несмотря на то, что он не как все. И если такой ребенок получает эту любовь этих родителей, его сердце оттаивает, он разрушает влияние вот этой жестокости в своем сердце через страдания, а родители получают огромную милость этого человека. Они получают благодать Божью за то, что они сделали. Также следует знать, что если уж говорить о стрессах или влиянии времени, то есть инструменты у времени, силы определенные. Может быть, вам это надо знать, а может быть и нет, я не знаю. Некоторые писания признают эти инструменты, а некоторые говорят, что этого нет. Но так или иначе, я вам говорю о том, что это есть, потому что я свидетель. Эти инструменты – это планеты. Вот, например, ритм нашей жизни зависит от двух планет всего – Солнца и Луна. Ритм дня, режим дня. Луна дает человеку отдых, силу отдыха. Она расслабляет человека. Поэтому спать надо ночью под светом Луны. Луна всегда светит, когда Солнце заходит. Так устроено в этом мире. Лунная энергия – это энергия тьмы. А солнце бодрит человека, дает ему тонус, активность. Поэтому в 6 утра надо вставать, и тогда тебе будет бодрее жить. А в 9 вечера надо ложиться спать. Ну или в 10 хотя бы. Но если ты в 12 не ляжешь, то будет поздно уже, потому что спать надо 7 часов где-то в среднем. Вот. А в 7 утра уже солнце пошло вверх, и ты час уже пропустил как минимум. Ну, то есть уже потерял возможность выспаться. Потому что под солнцем человек не может выспаться. Он не отдыхает. Поэтому надо вовремя ложиться спать обязательно. В 12 часов дня, в час дня максимальное пищеварение солнце создает. Человек должен максимум покушать в это время. Если он покушает позже максимум, значит тогда это будет плохо перевариваться. А если он раньше покушает много, то это быстро выйдет из организма. Тоже не переварится. Другими словами, утром немножко кушать, вечером немножко, а в обед много, для того, чтобы переваривалось все хорошо под светом солнца. Это
надо знать. Но если человек так не делает, он попадает в стресс в результате того, что он не высыпается или получает токсины от поздно съеденной пищи, тяжелой. Стресс организм испытывает. Или он как зомби ходит, невыспанный, потому что поздно ложится спать. И краски мира становятся блеклыми. Или он просто болеет от разных воспалительных процессов, потому что пища непереваренная, дает токсины, а это приводит к воспалениям в организме. Пища переваривается, когда ее кушать вовремя. Вечером можно кушать овощи тушеные. Утром фрукты и сухофрукты, кисломолочную пищу. Но вечером нельзя есть зерно или жареное там. Тяжелую пищу вечером нельзя и утром тоже есть. Она не переваривается просто. Есть. Итак, солнце, кроме того, еще связано с чувством собственного достоинства человека. И когда человек не уважает старших, он попадает под влияние, злое влияние солнца. Это злое влияние приводит его психику делать очень ранимой. Он становится, не может терпеть никаких замечаний в свой адрес. Особенно это обостряется у юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Ну, то есть послушание становится очень трудным в это время. Ребенку очень трудно слушаться, потому что идет становление его психики. И с ним надо очень деликатно обращаться в это время, тогда он будет слушаться. Естественный стресс по солнцу возникает, то есть означает восстание против старших. То есть человек становится восставшим, он бунтует против старших, стресс по солнцу. Луна связывает человека не только со сном и отдыхом, а также с счастьем в личной жизни. Родственные отношения связаны с Луной. Когда холод в родственных отношениях наступает, это значит, идет стресс по Луне. Женщина, слышите? У меня вопрос задавал под личной жизни. Стресс по Луне связан с влиянием Луны, когда холод в личной жизни наступает. Дальше есть стресс по Сатурну. Фактически это самая главная планета, которая делает человеку стресс. Она связана с лишениями в жизни и трудом, с аскезами. Если человек не совершает достаточно аскез в жизни, то тогда ему Сатурн поможет. Что он делает? Он делает, человека может сделать обездвиженным, то есть болезни суставов позвоночника означают недостаточно аскез. То есть как побеждать болезни суставов позвоночника? Нужно делать статические упражнения или динамические. И то, и другое, если вместе, еще лучше. А если человек обездвиживается и не двигается, тогда вообще не будет двигаться. Вот. Сатурн также связан с деятельностью. То есть, если человек не может найти работу, это значит, что он лентяй по природе, не совершает аскезы в труде. Ему, значит, нужно больше делать то, что полезно людям, не ему. И тогда он найдет свою себе работу. Если человек лишен свободы, лишается свободы, в тюрьму попадает, это тоже влияние Сатурна. Означает, что он не слишком строго относится к себе. Когда человек не строг к себе, он нарушает правила. В результате попадает, обездвиживается, то есть лишается свободы. Сатурн учит человека трудолюбию и аскезам. Следующая планета – это Меркурий. Меркурий дает человеку гармонию с этим миром, учит гармонии. С природой, с людьми, со самим собой. Если человек не хочет жить в гармонии, хочет в своей скорлупе жить, у него нарушается речь, нормально не может разговаривать, нарушается логика, память, дисфункции органов начинаются, нарушение ритма сердца, желчеводящих путей, гормональные функции по-женски. Человек лишается детей, допустим, бесплодия. Означает неспособность жить в гармонии. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать.
Каждое явление природы надо благодарно принимать. Ну, то есть, человек должен любить, общаться, дружить со всеми, стараться быть вместе. Тогда стресса по Меркурию не бывает. Ну, то есть, планеты, они, через них действует сила времени на самом деле. Не то, что планета такая злая, она учит. Она сама не злая, просто она переломляет через себя энергию времени. Вот и все. Марс – это гнев. Вот этот гнев, враг человека действует через Марс. Планета воли, решимости. Если человек умеет прощать и принимать волю других, если он храбрый, по своей природе не трус, тогда в этом случае Марс не будет плохо на него действовать. Венера. Если человек ленивый, не хочет над собой работать, он попадает под влияние Венеры, она разрушает у него счастье личной жизни, гормональные функции, делает его толстым, неповоротливым. Вот. Жадность связана с Венерой, с влиянием Венеры. Ну, то есть планеты испытывают человека, вернее, через них идет эта сила испытания. Сила времени действует через них. Юпитер есть еще, он связан с верой. Если человек не хочет верить в Бога, то он попадает в депрессию, то, о чем мы говорили с вами в этой лекции. Ну вот, в принципе, я так вкратце все описал. Теперь нужна беседа с вами, чтобы нам тему развить. У нас есть стадии стресса, есть тяжесть стресса, есть... Завтра будет победа над стрессом. Если вы хотите разобраться в своем состоянии, что с вами происходит, самое время сейчас задать вопрос. Ваш вопрос, да. Да, если вы на эту тему. Про сестру, да? Ну, хорошо. Нет, нет.
У нее длится, мне кажется, стресс. Возможно ли такое уже 6 лет? 6 лет назад она рассталась с молодым человеком, и уже, ну, как бы, никаких попыток у нее нет. Вот как вы говорили, он уже и к гадалкам, и к астрологам обращалась. Ей сказали, что у нее в прошлой жизни была судьба монашки, и она очень у нее наступила.
Помогли астрологи, да?
Помогли, и она очень мнительная.
Знаете, у них, у астрологов, хорошая есть фраза, несколько хороших фраз. Одна из них, например, осеннее пальто можешь не покупать. Хорошая фраза очень такая, добрая, помогает, помогает очень.
Она очень поверила этому. Другой астролог ей сказал, что она в прошлой жизни была монашкой и что-то сделала не так, поэтому... И она очень склонна верить, но я переживаю за нее как... за ее состояние. Я не могу понять, это стресс или это уже у нее депрессия. Вот после этих вот слов она, мне
кажется, опустила
руки.
Знаете, когда человеку говорят диагноз, но не говорят, как лечиться, это проклятие.
Но я ей советую лекции слушать. Она лекции не слушает, но она молится. Она читает священные писания уже где-то около года. Но я как...
Например, человек приходит к врачу, ему говорят, у вас полиартрит. И спрашивают пациента, а это излечимо? Он говорит, нет. Привыкайте к земле. Замечательно очень. Замечательная роль такого врача – рушить жизнь людей. Понимаете, лучше наоборот, диагноз не ставить, а сказать, что делать. Во-первых, человек чувствует себя лучше, потому что он не боится ничего. А во-вторых, он исправляется, то есть он параллельно вылечивается и при этом не знает тяжесть заболевания. Это лучше, чем сказать тяжесть и не сказать, что делать. Понимаете, это наоборот. Вот астрологи поступают так же. Они говорят тяжесть, но не говорят рецептов. Это означает, они просто обрекают человека. Поэтому не ходите туда, не надо, это вам не поможет.
А что делать уже? Вот она сходила, и у нее, ну, вот эти вот мысли. Я ей... Ну вот лекции ни в какую. Да. Она меня слушает. Вот
мне
ты
нет
поедь,
сил.
Спроси.
Мне нет сил слушать
да.
лекции.
Она совсем
уставшая. Она должна вас слушать. Вам нужна молитва. Нужно давать ей духовную музыку включать рядом с ней, пускай играет. Кормить ее освященной пищей.
Она живет далеко от меня.
Водить ее в святые места. Возить, допустим, возьмите вместе отпуск. Если вы хотите ей помочь реально, возьмите отпуск вместе, договоритесь. Повезите ее в святое место. Одной поездки будет достаточно, чтобы она ожила. Одной поездки всего. Неделя в святом месте, и все. И она оживает.
Это единственное. То есть все, что она вот молится, ей нужно только помощь.
Она может неправильно молиться. Понимаете, если человек молится, а сам думает о своей судьбе, да, а не о Боге в это время, молитва не работает.
Мне кажется, что...
Я вам рассказывал, как молитва работает. Надо от себя отвлечься и думать о святости. Лучше, чтобы, если кто-то рядом молился, чтобы сильнее получилось. Тогда у вас получится. А если вы молитесь и думаете, ой, мне плохо, я несчастная, и молитесь что-то. Я в это время, я такая плохая, несчастная. Это не молитва, это пустая трата времени. Если у вас своя картинка крутится внутри, а вы в это время повторяете молитву, значит, молитва не работает. Она работает только тогда, когда вы или через звук, или через свою память помните о Боге, а не себе. Лучше через звук, потому что память очень слабая у нас духовная. У нас нет сил. Лучше смолитесь с кем-то вместе. Это вам больше поможет. 100%.
Она не прислушивается к моей... Ну,
вместе с ней молитесь, садитесь рядом.
Она не со мной живет далеко очень от меня.
Молитесь за нее. Сердцем связаны все люди вместе. Вы начинаете за нее молиться. Первое, что происходит, у вас сердце чувство, что ей поможет. Второе, что происходит, она начинает меняться. Третье, что... то есть вы начинаете ее словами на нее влиять. То есть у вас сначала в сердце спокойствие появляется, потом на второй стадии влияния вы ей звоните, она вас слушает и делает, как вы говорите. То есть вы ниточки соединили с ней. А третья стадия — перемены в ее сердце.
Спасибо большое.
Я много раз так проделывал.
Она вроде бы меня слушает и говорит, да, все правильно, да, я буду делать, но я просто...
У нее нет сил.
Нет сил.
А силы через ваше сердце к ней придут. Пробейте через сердце дорогу.
То есть я...
В памяти в своей.
Хорошо, спасибо большое.
Чуть-чуть у вас двинуто уже, вы что-то делали. У вас часть первой стадии есть. Чуть-чуть у вас есть чувство, что вы ей можете помочь. Чуть-чуть есть это у вас. Надо дальше туда двигаться, помогать.
Спасибо большое. Давайте, пока у меня есть. Я хочу задать тоже вопрос. У меня племянница.
Стоп. А у нас не так все. У нас не так. То есть я показываю, кто спросит.
Угу. Я думаю, пока можно. Уже я извинюсь.
Нет.
Просто пока.
Нельзя.
Нельзя. Да, я передам.
Только смирение является основой для... Вхождение знания в сердце, смирение. Когда человек несмиренно настроен, он не услышит. Я много раз пробовал так, когда человек выхватывает микрофон, он не слышит потом. Он на своем настаивает, но не слышит меня.
У меня был 1.5 года назад стресс, и вот началось то, вот как бы мы сейчас в тему разговариваем, я хочу тему поддержать. Около года бессонницы были вот такие систематичные. Мне было очень тяжело на работу ходить, практически нереально. Я не понимала, что мне, какие там медикаменты принимать, что делать. И вот на протяжении года это все равно там где-то пропадало, какую-то там ночь-две, потом опять возобновлялось. И так было вот очень-очень систематично. И только вот последние там около 1.5 месяца, когда я там начала слушать лекции, когда там начала вот ближе к этим всем провокациям, начала более-менее нормально, системно спать. И вот
вам
хотела...
не хватает энергии Земли. Вам нужна энергия Земли. Это, понимаете, это знание у нас утеряно в сердце. Мы не понимаем, как стихии действуют на нашу жизнь. Понимаете? То есть вот трудно человеку понять, что значит энергия любви, как настраиваться на Землю, чтобы спать. Нужно любить Землю. Мать-землю надо любить. Вот любить прям мать-землю. Вот сейчас вы начнете о ней думать, и у вас расслабит сразу же прям. Вот вас уже расслабляет. Чувствуете?
Угу.
Вам матери-земли не хватает. Послушайте внимательно.
Вы шумите, шумите.
Это энергия Матери Земли.
Надо мною березы колышите, люляйте свой напев вековый. А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы.
Белорусский понимаете? Хорошо? Хорошо?
А я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого,
слушайте,
головой
слушайте
на погорах, высокий курган, оставленные руки вольно в ширки раскину, а ногами в долину хай накрыет туман.
Видите, он даже ни тумана не боится, всю ночь готов там лежать. Утром туман накрывает его, ему все равно. Он любит землю. Все, видите, вам легче стало.
Скажите, этот этап он подходит к какому-то концу или нет? После этого это депрессия или как? Это уже то, что вы говорите.
А вы выбрали дальше Бога своей целью жизни?
Да.
Вы уверены?
Ну вот хочу в этом быть уверена. Работать.
Вы выбираете, этим. Да. Как выберете Бога? Вам надо больше изучать жизнь святых. Вам надо почувствовать святость. Бог через святость выбирается. Когда вы святость увидите, почувствуете, вы выберете Бога тогда. Человек не может Бога почувствовать без другого человека. Нужен пример, нужна святость. Почувствуйте чистоту святого человека. И сразу от вас отпустит все. Стресс закончится.
То есть какой-то, как наставник вы, да, иногда говорите?
Просто в книжках, может быть, в иконах. То есть не обязательно наставник. Просто почувствуйте настоящую чистоту человека, связанного с Богом. И вы Бога почувствуете сразу. И как только почувствовать, сразу до свидания, стресс.
Спасибо большое.
Нужно почувствовать глубоко, понимаете? Это вот это в книжках не прочитаешь. Это надо думать о таких людях, вспоминать, думать о них, на икону смотреть. Немножко застыть внутренне в этом созерцании чистоты. Не бегать никуда, не искать ничего. Просто вот увидеть Сергия Радонежского, Серафима Саровского. В каждой вере есть чистые такие святые. Вспоминать, кланяться и расслабит все. Сердце счастливым станет. Стресс уйдет.
Спасибо большое, Левина.
Конечно. Я же не злодей.
Я просто сразу подумала, что ответ на мой вопрос уже прозвучал. Я хотела спросить, как можно помочь человеку, ну, который, в принципе, ну, не хочет, чтобы ему помогли. У меня племянница очень ненавидит свою свекровь настолько, что это уже превращается в болезнь. Как мне помочь ей, если она меня не слышит?
Только через сердце. Мы сердцами связаны. Когда человек другого не слышит, то я могу пойти путем сердца. Я молюсь, думаю о святом человеке и вспоминаю этого человека. Первая стадия, я чувствую, что я ему помогаю уже, ему легче становится. Вторая стадия, я начинаю чувствовать, что я могу с ним поговорить, и он меня услышит. Начинаю с ним говорить, он слушает. Третья стадия, его сердце меняется. Но при этом все начинается именно с вашей молитвы, а не со слов. Понимаете, проблема заключается в том, что мы вообще не знаем этого пути через сердце. Мы забыли про него. Слишком много болтаем по телефонам, там очень много болтовни в жизни. Раньше люди были на расстоянии, не болтали, они всегда в сердце чувствовали друг друга. Вот как люди раньше знали обо всем? Когда Сергий Радонежский, когда была Куликовская битва, он в сердце все знал, что там происходит. Он не ел, не спал, молился просто. Битва была закончена, заснул.
Как телевизор там внутри, все понятно в сердце. Вы посмотрите в сердце, и там вся жизнь протекает, и ваша, и ее, и вы связаны с ней. Помогите своим оружием, своей молитвой. Думайте о Боге, о том, кто молится, слушайте, вместе с кем-то молитесь обязательно. Включите молитву чуто и молитесь меньше, слушайте ее. И вместе тоже молитесь, тогда ваша сила будет многократна.
Спасибо.
Вам понадобится 1-2 месяца всего по вашим силам, чтобы ей помочь. Через 2 месяца у ней перемены начнутся.
Дай Бог, чтобы так было. Спасибо.
Еще раз хочу сказать. Вам надо 2 месяца, но вы сейчас не отвечаете на меня никак. Вам 2 месяца надо будет, чтобы помочь ей?
Конечно.
Ничего не отвечайте, просто слушайте. 2 месяца вам надо будет, чтобы ей помочь. Просто слушайте. Видите, как тяжело поверить. Угу. Часто, когда человек что-то отвечает, он отфутболивает благословение. Когда благословение в сердце заходит, человек вот так вот слышит и молчит просто, и все. Но когда он не верит благословениям, он тогда говорит: да, 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 да. Угу. Скорее всего, так и будет. Не хочет принимать. Ничего. Ну, ваш вопрос в шарфике, в красненьком. Ручку поднимайте. Вас прошу обязательно.
Олег Евгеньевич, вы говорили, что очень тяжелый там, стресс по Сатурну, да? Угу. Как, наверное, если...
У вас, мы... да, у вас по Сатурну, да.
Я знаю, у меня ретроградный Сатурн, я немножко интересовалась
этой темой. Ой.
Как, вот, мучаюсь вопросом, да, то есть как максимально эффективно его вот и побыстрее уже отработать?
Движение вам поможет. У вас не хватает силы физической, вы вялый человек, уставший все время. Это побеждается только движением. Вам нужна двигательная, да, двигательная активность нужна. Или бегать, или ходить по 2-3 километра в день.
Занимаюсь.
И все, вот это будет ваше восстановление. Не дома, а на улице только.
Угу.
Только на природе может помочь. Не дома, дома там нет энергии. Праны нет дома, вам не хватает праны. Нужна прана, это означает улица, не дом, улица.
Угу.
Лучше парк какой-то или набережная. Ходите. Видели сумасшедших таких, которые идут куда-то с лыжами там, или бегут, все думают: о, ненормальные. Эти ненормальные будут жить и будут ходить 80 лет тогда, когда вы будете ходить под себя уже. Это не благословение, это шутка. Я надеюсь, что вы все будете такими ненормальными, которые будут бегать по утрам или ходить. Человек должен двигаться. Если он не будет двигаться, он не будет долго жить. В основном 80% людей заболевают тяжелыми заболеваниями только из-за того, что они мало двигаются. Одна из главных причин. Нужно движение, бег, статические упражнения, динамические упражнения. Если человек не упражняет свое тело, оно стареет. Нужно заставить себя бежать или идти, иначе
а можно еще?
Старость будет мучить тебя, да?
Ну вот Сатурн, да, то есть там это энергия, ну то есть чтобы аскезу нужно принимать. Насколько это с, там вот с женскими, да, реализация по-женски, вот вы часто говорите, что женщина это не аскеза, да, то есть вот насколько вот Сатурн, да, и это...
А вы неправильно поняли. Аскезы есть у всех, у женщин и у мужчин. Просто и женские аскезы, они связаны с любовью. Да, женщина заботится целыми днями о всех, всех любит. Это аскеза. Для женщины это аскеза. Ей не хочется заботиться, ей хочется быть одной, замороженной, быть такой счастливой.
А надо всем служить. Та аскеза. Но она дает победу над судьбой. Но вам, чтобы даже это делать, вам нужна прана. Вам нужны сырые продукты есть больше и двигаться.
Спасибо.
Угу. Вот девушка. Да. Садись, садись.
Здравствуйте. Не поверю своему счастью, что с вами разговариваю.
И я тоже не могу поверить. Мы с вами разговариваем. Наконец-то.
Наконец-то.
Здорово.
Такой вопрос. Как правильно молиться, чтобы дарить любовь близкому человеку? У меня такая ситуация в жизни. У меня муж и двое детей, но муж постоянно говорит о том, что он не чувствует от меня заботы, любви. Хотя, по моему мнению, что я ему это, ну, дарю, делаю, вот, ну, мне так кажется. А по его ощущениям, что я этого не делаю. И каждый раз, когда какая-то конфликтная ситуация, он каждый раз мне говорит, что это последняя точка, что он меня терпит, что я не забочусь как-то, ну, вот, ну, какое-то недоразумение. Я говорю, ну, я же все делаю, как, ну... А он говорит, ну, какое-то недоразумение получается.
Иногда, чтобы любовь дошла до человека, нужно остановиться, а не бежать. Суета не помогает.
Ну, он наоборот хочет, чтобы я больше делала. Он говорит, что я слишком расслабленная по жизни, а мне надо подсуетиться.
Это все мужики так говорят. Они завидуют женскому телу просто, мужики. Они завидуют, что женщина вот расслабленная родилась.
Но постоянно... вот вы, извините, вот вы говорили такую фразу, что вот мужчина встает в командировку, да, с утра, а женщина должна как бы встать еще раньше.
Да? Ты так говорил?
Да.
Но если только в командировку.
Ну, а я так подумала, что я этого не делаю.
Ну нет, если в командировку, то да. А каждый день не обязательно, зачем... Но если он уезжает, допустим, конечно, надо встать пораньше, чтобы проводить. Но и каждый день-то не надо женщине так рано вставать.
Как бы вроде бы так и делаю.
Послушайте меня внимательно. Главная проблема заключается в том, что у вас не хватает чувства собственного достоинства в отношениях с ним. Понимаете, вы принимаете от него любовь, вам нравится, он такой человек сильный такой, вы такого мечтали о таком человеке. Вот. Вы получаете от него любовь, а он гордится собой в отношениях. Так всегда бывает, что кто-то в отношениях любовь отдает и гордится собой, а кто-то получает любовь и теряет себя. Вам надо в отношениях окрепнуть. Вам нужно больше молитвы, больше внутренней жизни духовной. И надо не со злобой с ним говорить, а просто быть достойной, то есть не быть униженной. Он вас унижает, а вы не унижаетесь. Вы не обращаете внимания на его слова. Чувствуйте свою силу внутреннюю, женскую. Поймите, что если вы унижаетесь, то вы теряете красоту. Униженная женщина не может передавать энергию любви, потому что только достойный человек может отдавать любовь. Тот, кто чувствует себя слабым, он не может передавать любовь. Вот, допустим, моя любовь передается в знании. Вот представьте сейчас, я сейчас буду чувствовать себя слабым. Как я могу вам объяснить то, что я хочу вам сказать, а? Чувствуете, да? Если я стану слабым, как я вам объясню? Вы даже слушать не сможете. Станьте сильной, как женщина, иначе вы потеряете мужа. Он найдет себе такую сильную женщину. Она будет не служить ему, не бегать за ним, как вы бегаете. Она будет, наоборот, командовать им. И он ради того, что она сильная рядом с ним, будет за ней на цыпочках бегать. Ему даже не надо будет вся забота, которую вы укажете, лишь бы вот она такая сильная была рядом с ним. Представляете, как человек ценит рядом с собой человека, который имеет чувство собственного достоинства.
гораздо выше, чем любое служение, которое оказывают ему. Вы достаточно заботитесь о нем. Он не чувствует, потому что вы унизились перед ним. В этом вся причина. Поэтому я вам дал микрофон, чтобы вам помочь.
Спасибо.
Не злоба нужна, не гордость, а внутренняя сила. Внутренняя сила берется, когда человек верит не в человека, а в Бога. Вот вы верите в своего мужа. Вся ваша жизнь вокруг него течет. А вам надо поверить в Бога. Когда вы в Бога поверите, вы станете не злой, не гордой, а просто наполненной. Понимаете, у вас появится внутренняя сила такая, которая даст возможность вас уважать. Вы станете радостным, крепким человеком и красивым. Вы сейчас красивая, но ваша красота не видна. Надо вам стать радостнее внутренне. И тогда она загорится в вашем сердце, красота, и начнет пылать. И муж тогда будет доволен рядом с вами. Вы будете делать столько же, сколько делали. Вы и так уже на износ, вы делаете сколько надо уже, все хорошо. Женщина любая расслабляется иногда, это нормально. Не корите себя в этом. Женское тело предназначено для такого расслабления, счастья. Должно быть хорошо. Загнанная лошадь никому не нужна. Женщина, сильно напряженная, теряет красоту. Вот представьте себе женщину, вот представьте себе красивую женщину, все мужчины, женщины, представьте себе красивую женщину. Что, она напряженная выглядит? Вот такая? Она расслабленная выглядит. Расслабленная. То есть, если женщина перестает быть расслабленной внутри, она становится некрасивой. Красота, счастье через удовлетворенную женщину приходит в жизнь. Это не значит, что надо ленивой быть, нет. Но не надо себя загонять, боясь потерять мужа. Это неправильно. Надо в целом перестать бояться вообще потерять мужа. Потому что это и есть стресс. Верить в мужа, а не в Бога. Надо верить в Бога и его бояться потерять. А вы его теряете сейчас. Вы теряете Бога сейчас вот в этих отношениях. У вас страх руководит вами в жизни. Страх. А зависит все не от человека, а от Бога. Чего вы боитесь? Боитесь, что он вас бросит? Тогда он бросит. Надо бояться потерять себя. Когда человек себя потерял в отношениях, слишком много прыгает и бегает, суетится, боится. Но он теряет себя в это время. Верьте в Бога. Тогда вы станете сильны, наполнены. Вы хороший человек, мусор уж у вас хороший человек. Надо просто окрепнуть внутри и стать достойной этой семьи. Угу.
Я хотела бы спросить такой вопрос, что я замечаю, что из-за своей какой-то сильной ответственности у меня всегда возникает такое напряжение, что даже в состоянии, там, еду в транспорте или, ну, просто даже ни о чем не думаю, я ощущаю вот это постоянное напряжение, как бы, и не понимаю, ну, что нужно быть...
У вас ответственная работа, да?
Ну, да.
Вы у меня... старший, начальник?
Да. Ну, тренер.
Тренер.
Да.
Видите, означает, что вы опираетесь на себя в жизни. У меня тоже ответственности много. Очень много людей слушает лекции. У меня есть еще мои подчиненные непосредственно. У меня тоже было такое, что постоянно напряжение. Я нашел выход. Надо себя чувствовать не дающим, а проводящим. В памяти помните о святости, о Боге. Всегда себе говорите, это ты им все даешь, а я тебе помогаю. Сейчас скажите себе так, подумайте так.
Подумала.
Легче стало? Расслабило? Напряжение означает, что вы на себя все берете. Это неправильно. Это не означает ответственность. Вот смотрите, допустим, человек близкий уходит из жизни, и женщина, допустим, она молится, думает о Боге, и ей говорят,
ты что не плачешь-то? Твой близкий человек ушел из жизни. Все вот в соплях, а ты что-то себе там что-то бубнишь под нос. Поплакала бы немножко, а то как-то вот кажется, что ты его и не любила. Понимаете? То есть это означает, что люди не понимают, что такое любовь. Любовь не означает сопли. Любовь означает благословение. Означает, что ты свою силу, думая о Боге, передаешь человеку. Любовь означает чистое, спокойное состояние, а не нервозное. Точно так же вы думаете, что вы будете напрягаться, значит, вы больше им поможете. Но больше им поможете, если вы будете о Боге помнить и для них это отдавать в своем сердце. Вот тогда вы им поможете. А если вы будете сама напрягаться, вы не поможете.
Спасибо.
Просто поменяйте вот это понимание, и вам легче станет. Вы, если чувствуете трудно, подумайте о Боге, вам легче станет. Трудно означает, наваливается энергия судьбы. Вспоминаешь Бога, она снимается с тебя, расслабляется. Вы там сзади, наверху, никто ничего не хотите спросить? Нет? По бокам? Вот женщина в такой шубочке, да. Ну идите назад. Поднимите руку.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Огромная благодарность вам за ваши лекции. Мы их с мужем слушаем давно. У меня такой вопрос. Я раньше молилась, мне это очень помогало, и как бы есть такой вкус счастья я получила от этого. Но последнее время не получается вовремя лечь спать, не получается проснуться вовремя, дети.
Знаете почему? На вас действует время, оно вас напрягает и не дает вам делать все вовремя. Вы теряете концентрацию, вы напряжены. Так действует влияние времени. Для того, чтобы его победить, нужны статические упражнения, нужно застыть. Когда время тебя вводит в суету, нужно застыть. То есть вам надо, когда можете там, допустим, не вовремя легли спать, ничего страшного. Вам надо садиться неподвижно и неподвижно в положении тела молиться или стоя. Не двигаться. И вы победите вот так неподвижно, находясь, это влияние времени. Оно вас вводит в суету.
Тяжело так неподвижно двигаться.
А вот победить время всегда очень тяжело. Когда человек на грани смерти находится, он или принимает это тяжело и остается жив, или он поддается этому тяжело и уходит из жизни. Если вы не будете побеждать это, то у вас будут спазмы сосудов мозга, снижаться давление, нарушаться сон, психика пострадать и так далее. Вам надо этим заняться. Эта энергия очень жесткая, она разрушает вас сейчас, не дает вам нормально жить. И она же забирает у вас волю, силу воли забирает. Вам надо ее победить своей силой. Слушайте голос тех, кто молится, вместе с ними молитесь и не двигайтесь. И вы победите эту силу. Полчаса в день достаточно.
Ну, можно и днем, наверное, да?
Можно днем, когда хотите. Когда будут силы.
Спасибо.
Ведь я ей сказал это, потому что она может. Не каждый человек может так сделать. Но она давно уже практикует, поэтому я ей сказал, что есть возможность. Дальше вот женщина сзади, да.
Здравствуйте. Я хочу поделиться опытом. Ровно год назад вы приезжали с лекцией, и у меня как раз случилась неприятность. У меня очень заболел муж психическим заболеванием. Он был в жутком стрессе, депрессии. Буквально его забрали родители, но от нас. Он был под их присмотром. Вот. Тогда я пришла на лекцию и спросила, как мне быть, у меня нет сил. Вы посоветовали молиться и дали мне такой пульс верить в то, что все будет хорошо. В общем, вот год мы трудились, молились, верили, и сейчас он вышел из этого состояния, он как прежде. Ему не хватает немного веры. Еще случилось хорошее событие, я нашла духовного наставника и как бы опору нашла, где я чувствую себя хорошо, где я молюсь, где я хожу, и мне там и дело нашлось. Вот. Но вот
ему не хватает свежего воздуха. Нужно двигаться, каждый день выходить на свежий воздух. И вам тоже. У него страдает тело, нервная система страдает. Ему надо, если он будет двигаться на свежем воздухе, то у него не будет никогда приступов новых. Вы на каком этаже живете?
На первом.
Угу. Хорошо. Каждый день надо выходить хотя бы на 20 минут погулять с ним. Угу. Хорошо?
Да, хорошо.
Ему легче станет со временем.
Ну, это относится к этой теме? Это стресс, депрессия? Это из этой области или это что-то другое?
Стресс – это когда человек сломлен. То, что с ним произошло, это влияние врага человека, который называется безумие. То есть на него навалилась сила, которая выбила его из колеи. Эта сила ломает ум человека, он сходит с ума. Есть люди, которые сходят с разума, означает, спиваются, бросают жену. Это зайти с разума. А когда на тебя надавливает энергия времени и вышибает твое тонкое тело психическое, ты сам себя не контролируешь, твой остов, каркас рушится психически. Это называется сойти с ума. Это опасно очень. Гораздо опаснее, чем сойти с разума. И для того, чтобы остов психический человека был целым, невредимым, для этого он должен быть очень крепким физически. Ему нужно обязательно или бегать, или йогой заниматься. То есть, когда он пришел в себя, ему нужно дальше разморозить свою психику. Понимаете, психическое заболевание означает... Психика замороженная, очень напряженная. Это напряжение снимается длительной физической нагрузкой, прежде всего. А также контактом с деревьями особенно для него. Нужно в лесу это делать, среди деревьев это делать. Можно стоять возле дерева каждый день по 20 минут. Очень сильно помогает, у кого психика тяжелая, трудная. Такая напряженная психика. Деревья. Дерево должно быть больше человека по размерам, толще, чем человек. И надо стоять возле него, прямо спиной вот так прислонившись. 20 минут пробиваются все каналы за 20 минут. А если психически напряженный человек, то ему надо стоять 30 минут. Но не больше. Каждый день по 30 минут его психику расслабит. Но если он не будет двигаться, то не поможет. Потому что сначала надо каналы активизировать, а потом их пробивать.
Нет, но он будет, он активный.
Да, я согласен.
Спасибо большое, спасибо вам.
Спасибо вам. Ну, давайте вы. Да? Нет, нет. Вы решили спросить. Тогда спускайтесь вниз.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу деятельность. У меня такой вопрос. Я очень плохо себя чувствую. Тревога, депрессия. И, ну, я всегда относилась к этому как к болезни, потому что у меня такие состояния часто возникают. Случается какая-то неприятность в жизни. И...
Это у вас означает, к этому есть предрасположенность, ослабленный организм. Но сейчас у вас идет сильное влияние планеты злой, ну, тяжелой планеты.
Да, у меня такое...
И поэтому это надолго уже застыло, это состояние.
Да.
Опять то же самое. Движение плюс молитва.
Двигаться мне нужно, да?
Да, я еще раз повторяю, что болезнь, она сковывает организм. Тонкое психическое тело становится замерзшим сначала, замораживается. Поэтому нужно или бег, или статические упражнения. И то, и другое вам поможет. Можно неподвижно стоять вот так вот и молитву читать. Можно на коленях стоять неподвижно. Но не надо двигаться. Или наоборот... Легкий бег, бежать, километра 3 надо.
Угу.
И тогда вот постепенно психика начинает подвижной становиться, и вам становится легче жить.
Угу. Спасибо.
Я понимаю, о чем вы говорите, ваше состояние понимаю. Сделайте то, что я вам сказал. Давайте, да, вы женщина, да? Хорошо. Вы сниз, сверху, которая спустилась. Ага.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Очень приятно.
Ну, присядьте
куда-нибудь. В очередной раз вас слышать. Я ваши лекции слушаю, наверное, уже лет 13. У меня есть дочь, и я так думаю, что она живет сейчас в стрессе. И во внутреннем.
Ну
и...
да, он на нее время влияет.
Да, и в стрессе со мной. Год назад у нее как бы случилась такая неприятность. Она молодая, красивая девочка, но год назад у нее обсыпало лицо, и она замкнулась. Она работает программистом, ушла с работы, работает дома по удаленке, считает, что с такой внешностью как бы неприятно кому-то.
Очень легко и вылечить это лицо. И надо есть 80% зеленой пищи.
Ну, вопрос...
Можно выращивать эту зеленую пищу, есть, такая, есть такое семя, амарант называется.
Да.
Вот если эти амаранты, вы слушаете, не говорите. Угу. Если амарант посадить на подоконнике, можно подсветочку сделать, он очень быстро растет, и эту зелень можно тушить и кушать каждый день. Не обязательно за нее деньги большие платить. Или можно выращивать пшеницу прямо в корзинке где-нибудь там там в тазике, то немножко воды наливать, пшеницу, и она вырастает вот такая вот. Ее прямо на блендере молоть и пить напиток с ней. Зеленая вот эта пища, она одновременно охлаждает организм, а это именно жар на лице, это повышенный огонь на лице. Она улучшает обмен веществ и охлаждает. И вот все эти прыщи от зеленой пищи проходят.
Вопрос заключается в том, что она меня не слушает, никаким моим советам не прислушивается, говорит, я сама знаю, что нужно для моей жизни, и как бы вопрос никуда не двигается.
Ну то тогда есть... молитва снаружи невозможно, через сердце действуем. Молимся и пробиваемся в ее сердце, пока не начнет слушаться. Нет вариантов, значит, больше.
Спасибо большое.
И есть еще вариант... пробовать, чтобы другие ей сказали, подсовывать какие-нибудь передачи о зеленой пище. Вы знаете, что ей поможет? Зелень. И больше сырой пищи. Сырая и зеленая пища ей поможет. Вот надо это делать. Пробивать эту тему.
Спасибо большое.
Но в целом она находится под влиянием Сатурна и очень сильно напряжена. А Сатурн побеждается с помощью аскезы. Вы тоже под Сатурном, вы очень напряжены тоже. Вам надо тоже статические упражнения, не двигаться и молиться вот так в неподвижном положении. Выбивайте из себя силу Сатурна с помощью аскезы, вот так неподвижное положение тела. Или стоять возле дерева каждый день по 20 минут. Вам легче станет. Итак, мы с вами сейчас будем тренироваться. Я вчера вам показал, как надо. Вот молодец, просидел на стульчике. Нафотографировался, посидел, послушал лекцию, хорошо. Сели прямо. Кто из вас вчера почувствовал, вот здесь вот как будто так все раскрылось, легко стало в сердце. Первая стадия. То есть вы вошли в свою судьбу в это время. А кто почувствовал, что голос стал сильным, крепким, вы повторяли, легко стало, крепко, сильно. Значит, усилился разум, стал сильным. А кто спал все время, не мог сосредоточиться? Поднимите руку. Вы, да? Микрофончик дайте ей. Сейчас вот девушка, вот. Да. Вот сейчас на ее примере я вам покажу, как мы не знаем, что такое слушать. И когда человек узнает, как слушать, он уже не спит никогда. Вот сейчас слушайте те, кто молится, и вместе с ними повторяйте, как они, слушая очень сильно их внимательно. Микрофончик ближе.
Чистая, пресвятая Богу Родице.
Я вас не слышу.
Жена,
всем
счастье.
Не-не-не-не, вы ничего не слышите, вы про себя. Я желаю всем счастья. Вы прям в своей скорлупе. Ну-ка, давайте их слушать, начинайте. Ближе микрофончик.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Вот смотрите, давайте со мной.
Я желаю всем счастья.
Видите, вы слишком сильно обращаете внимание на свой голос. Я. Вы думаете о нем. Я сейчас скажу красиво очень. Вы не думайте о своем голосе. Просто слушайте их, как они. Вот солитесь с ними.
Я желаю всем счастья.
Супер. Видите, как три раза надо было, да? Да, получилось. Вы сейчас не заснете, 100%. Вы проснулись, кстати, сейчас сказали?
Я почувствовала, да.
Видите, как очень важно оторваться от себя и слушать, слушать их, слушать. Кажется, что я уже слышу, а ничего не слышу. Понимаете, когда человек сильно слышит, у него появляется сила в звуке, и он такой становится, ух, у него пошла волна сразу, крепость появляется. Кто еще спал вчера? Испугались? Вы спали? Ну давайте я еще попробуем. Ближе микрофончик. Прямо к рту. Ага.
Я желаю всем счастья.
Не-не-не, ничего нет. Я желаю всем. До свидания, голос молящихся. Ну-ка, слушайте, как они вместе с ними, давайте.
Силу и свете паче всех свету, радуйся небесу.
Чувствуете, какая разница? Все, она включилась. Проснулись?
Наверное.
Ну вот сейчас попробуйте, проснетесь, нормально будет. Видите, чем голос ума от голоса разума отличается? Вот голос ума, смотрите.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Голос разума, смотрите.
Небесная, честнейшая,
счастье. Он в памяти живет, голос разума. Не в себе, не во мне, не в моем настроении, а в памяти он живет. Или я, допустим, вспоминаю что-то, допустим, вот я сейчас вспоминаю Святую Матрону, допустим, да?
Я желаю всем счастья.
Видите, ничего не звучит, но голос похожий, да? Но если я ничего не вспоминаю, то я вспоминаю себя в это время. Хочу я этого или нет? И этот голос судьбу не победит.
Понятно?
Вспоминать кого-то очень сложно, поверьте мне, особенно когда боль в сердце, когда ты не можешь ничего с собой сделать, тебе плохо. Поэтому надо и включать тех, кто молится рядом, потому что они возбуждают в тебе память о Боге. Снаружи идет сила, побеждающая, помогающая тебе победить судьбу. И вот поэтому я такой метод вам предлагаю, чтобы он был эффективным, когда вам больно, плохо. Когда боль, память, ничего не вспомнишь, кроме себя, понимаете? Давайте потренируемся. Старайтесь слушать со всей силы и вместе с ними. Старайтесь, старайтесь. На первой стадии вы услышите, и ваш голос станет густым.
У женщин как колокольчик звенит, у мужчин становится таким громовым. На второй стадии вы опираетесь на них, становится крепче, я желаю всем счастья, крепко становится, потом раз, сердце открылось, и так память такая внутри о своей жизни пошла. И в это время не надо на эту память отвлекаться, надо продолжать слушать голос и наблюдать, как там легче становится в сердце. И так побеждаем судьбу уже дальше.
Мария, Дева чистая, Пресвятая, Божия.